Утро, накануне Нового года в служении Господу, и мы с братом Невиллом пытались встретиться, и мы встретились, чтобы поговорить, что мы будем делать. Я пытался заставить его подняться сюда и проповедовать сегодня утром всем вам, и чтобы мне достался вечер. И случилось так, что это разрушилось. Мне достались для этого и утро, и вечер. Так что он хороший продавец. И поэтому, перед тем, как мы начнем занятие, я говорил ему, что мы просто проведем занятие сегодня утром. Нас здесь вроде бы не очень много, и просто проведем урок. Прежде чем я сделаю это, мне хотелось бы сделать одно небольшое объявление. У нас есть люди, которые приехали сюда из Нью-Йорка пожить с нами. Полагаю, я никогда не встречал этих людей. Брат Невилл сказал, что он только что говорил об этом. Вчера вечером я слышал, что у них в их жилом автоприцепе возник пожар, и он уничтожил их автоприцеп. Я ходил проведать всех людей, и кажется, это милые, приятные христиане, и они довольно бедные, как и все мы. И брат Вуд, и двое или трое из нас думали собраться и посмотреть. Может, мы сможем купить им другой автоприцеп. И они были очень мягкими и сказали, что они... Страховка, которую они возили на него, они попали в затруднительное положение и пришлось отказаться от страховки. Но как бы там ни было, агент выплатил страховой полис, или и они снова получили свою страховку за свой автоприцеп. Благодаря чему, наверное, можно будет заменить автоприцеп. Они узнают об этом, думаю, в понедельник или во вторник, или как-то так, или, думаю, во вторник. И поэтому мы хотим разделить их горе, сделать все от себя возможное, чтобы помочь, чтобы они знали, что мы братья и сестры во Христе Иисусе и питаем сочувствие друг к другу. И думаю, каждый хотел бы чувствовать таким вот образом. Для некоторой помощи им в это время. Это немного выходит за рамки привычного хода вещей. Думаю, я никогда в жизни не собирал приношений, и я доверю это брату Невиллу. Это убивало, не правда ли? Ничего, спасибо, брат Бен. Просто кто-нибудь, что нечто малое, что имеется у вас, что вы могли бы бросить им, я уверен, это оценит. Подойди сюда, брат Невилл. Я не знаю, как это делать, просто сделай так, как считаешь нужным. Спасибо, брат Бранхам. И мне нравится делать нечто таким вот образом, потому что именно это помогает нам быть более подобными Христу и духовными. Иной раз люди говорят: «Хочу, чтобы ты помолился за меня, чтобы я стал лучшим христианином». Ну и вот я уже молился за вас. Сейчас я покажу вам, как быть им. Аминь. Вот как нужно это делать. И откройте источники своего сострадания. И я также знаю, что брат Элиот, он не просит о сочувствии из-за этого, но он инвалид, и поэтому и не работает, так что мы просто сегодня утром откроем свои сердца и поможем этим людям. Думаю, вот тарелки для пожертвований здесь, да. Небесный Отец, в это утро мы взираем на Тебя. Когда принимаем это, считая себя, как Ты благословил всех нас и даровал на нас эти материальные блага, такие, которые нужны для нашей пользы и благополучия. Мы приносим Тебе сегодня утром вот это, что мы протянем как небольшую часть нашего сострадания. Велико Твое сострадание. Да. Но, Господь, мы ценим это, если бы у нас могло быть хотя бы немного сострадания, поскольку Ты имел так много сострадания к нам. Вот среди нас эти возлюбленные Божии, и мы в это утро молим о том, чтобы Ты сейчас благословил нас, когда мы отворим свои сердца, а Ты прими их. Поступи наилучшим образом, как сам считаешь необходимым, через Твой Дух. Во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Thank you. Аминь. Я подумал, может быть, пока они делают это даст мне некоторую возможность подобрать то, о чем буду говорить в это утро, из некоторых старых тем и прочих вещей, которые выписаны у меня на листке бумаги. Полагаю, так делают все проповедники. Как фамилия этих людей, вот, у которых сгорел автоприцел? Эллиот. Брат и сестра Эллиот и их сын сегодня в здании? Если да, если бы вы просто поднялись и сказали, вот так, мы благодарим вас за людям. Ну, хорошо. Хотите что-нибудь сказать, брат Эллиот или сестра Эллиот и людям? Благословит вас Бог, брат Эллиот. Это очень хорошо. Спасибо вам. Да пребудет с вами Бог, с вами и сестрой Эллиот, и вашим сыном. Люди приехали из Нью-Йорка. Я не знал, что они здесь. Они сказали, что я проводил с ними частную беседу, или молился с ними, или что-то такое однажды. Я не знал их, пока не познакомился с ними вчера, и обнаружил, что это приятные христиане, очень хорошие люди. И они жили в Нью-Йорке, где-то в Гудзон-Ривер, Валей, и, может быть, поверили посланию через запись на ленте, или что-то такое, и все распродали, и приехали, просто отдали свою жизнь и время Христу. И мы хотим, чтобы вы знали, это наше небольшое выражение, брат и сестра Эллиот, что мы тоже временные жители, мы пилигримы и странники в этом мире, мы ищем город, строитель и создатель которого Бог. И когда в этих вещах вас постигло несчастье, дьявол пытается сжечь вас и напугать вас, мы 100% с вами, чтобы стоять за вас во всем, что мы сможем сделать, чтобы помочь вам встать на ноги опять. Поднимитесь во имя Господа Иисуса и продвигайтесь вперед. Не опускайте рук. Нет. Много скорбей у праведных, но от всего этого избавит их Бог. И поэтому мы знаем, что мы ожидаем того, что эти события будут происходить, но мы знаем, что мы также взираем на нашего Спасителя, который более чем победитель. Мы победитель в Нем, который искупил нас. Так вот, сегодня довольно загруженный день, и сегодня утром я размышлял там. Я просто подумал, что некоторое время преподам урок воскресной школы, что-то типа «сделаю из этого урок воскресной школы на это утро». А вечером в 7:30 я хочу, если будет на то воля Божья, произнести свое новогоднее послание, подобно как в прошлую субботу или воскресенье вечером я произнес свое рождественское послание, а сегодня вечером я произнесу свое новогоднее послание. В 7:30, если Господу будет угодно. У брата Невилла будет своя новогодняя проповедь, и я вижу здесь брата Стрикера и брата Коллинза, и прочих служителей вокруг. И здесь с нами брат Палмер из Джорджии, и разные. Это служители. Сегодня вечером вы послушаете их. Потом, вчера я звонил брату Невиллу и по поводу кое-чего, что коснулось моего сердца. Поскольку это Новый год и также первое воскресенье, то почему бы нет? Сегодня вечером вместо глупого поведения и криков и сборищ, как веселится весь остальной мир, давайте примем в полночь причастие. Понимаете, послужим Господу. Брат Невилл согласился, что, по его мнению, это будет очень уместно, и вечером, если Господу будет угодно, в 12 часов ночи я буду разносить причастие. И мы начнем Новый год не криками и весельем, хотя это нормально, если они хотят это делать, но давайте сделаем это более священным и искренним. И давайте встретим этот год в настроении искренности по отношению ко Христу, отдавая все, что у нас есть, и нашу клятву верности. Начнем Новый год не с чистого листа или чего-то подобного. Мы не верим в такие вещи. Вы начинаете с чистого листа лишь для того, чтобы на следующий день вернуться назад. Так что давайте передадим свою жизнь Ему и примем причастие сегодня вечером в полночь. И мне кажется, это первый на моей памяти раз, когда я это делаю, с тех пор, как я стал служителем. Помнишь это, брат Невилл? Но сейчас нечто новое для нас, и очень редко Новый год наступает вот так, вы понимаете? Так что просто коснулось меня, и я подумал, что это будет поразительно. Полагаю, это будет примерно последний раз в течение некоторого времени, когда я смогу поговорить со всеми вами, вступая в этот Новый год, выезжая на поприще, на служение Господу. Где-то на следующей неделе я уеду, или в начале последующей недели в Финикс, примерно на 15-16 собраний подряд. Все по долинам, и через Санни Слоуп, и Скоттсдейл, и повсюду там, по долинам. И затем у нас там начинается съезд христиан-бизнесменов. Это пятидневный съезд под конец всех этих собраний. Они устроили так, чтобы я мог говорить ко всем деноминациям, каждой их церкви по всей столичной округе Марикопа-Вали в Финиксе. И они начинают 15-го, так что я уеду отсюда дней на 10 раньше, чтобы, наверное, заеду повидаться со своим хорошим товарищем братом Мором, и несколько их едут туда, затем перевалы будут заснеженными и прочее, и выехать вовремя. А затем я, многие из вас служители, и брат Рой Бордерс, если он сегодня утром здесь, он обычно составляет порядок собраний, когда поступают просьбы о собраниях. И на этих рождественских праздниках, ну, я обычно составляю маршрут, куда на следующий год. Но в этом году я почему-то не посчитал нужным это делать. Я подумал, что поеду и проведу одно собрание, и затем, куда он поведет меня на следующее собрание, туда я и поеду оттуда. И затем, до следующего собрания, где бы это ни было, просто буду двигаться так, как Он ведет меня. И ожидаю сейчас, что в этом году нечто произойдет, и недавно ко мне пришло немало видений. Однажды утром опять важное, и всецело относилось, и казалось, будто бы вот-вот произойдет нечто важное, так что я просто продолжаю уповать на Него. Я даже не понимаю некоторых из них, и видения нам непонятны. Они — это что-то скорее символическое, и бывает, мы не до конца их понимаем, но все равно знаем, что они истинны, так что они сбудутся. Я записываю их. И вот, думаю, это тоже объявляли или должны были объявить, что Совет Попечителей и Совет Диаконов должны собраться здесь, в Скинии, на объединенное совместное собрание. Завтра вечером в 7 часов. Позвольте, я сейчас объявлю это опять, чтобы если диаконы, где бы они ни находились, если они в другом помещении, они смогут услышать по небольшому микрофону, что завтра вечером в 7 часов и пастор, совет диаконов и попечителей мне только что сообщили несколько минут назад, что они собираются завтра вечером. И брат Невилл хочет увидеться со своим диаконским советом и поговорить с ними, а у попечителей состоится очередная встреча. И таким образом, завтра вечером они соберутся. Теперь, сегодня утром, перед тем, как приступим к слову, давайте не будем ни в чем спешить. У вас есть целый день сегодня, и сегодняшний вечер, и завтрашний день. Давайте просто уделим время и не будем подгонять все это. Конечно же, я знаю, что люди устают или выматываются, или хотят уехать домой, вы понимаете, ради своих торопятся, у них обед, и их муж ожидает его. Ну что ж, это нормально, просто тихо. Выйдите, а остальные из вас хотят остаться? Хорошо. И мы не... Завтра вам не нужно идти на работу, вот, и поэтому мы просто уделяем время. И по этой причине я подумал, что вместо проповеди всего на 3 или 4 часа, я уделю 8 или 10 часов на обучение. Все эти люди из Джорджии и Алабамы очень сильно ободрили меня недавно вечером. Кажется, я находился возле офиса, и никого не было, только Билли. И он сказал, брат Уэст и остальные, это очень приятные и верные друзья. Мне не видно их отсюда, но я полагаю, что они здесь. Позвонили и сказали, ну, брат Бранхам будет проводить воскресную школу в воскресенье утром, а в Луисвилле все замерзло. По новостям передавали, что автострады заблокированы с обеих сторон, и на дорогах гололедица. Билли сказал, «Ну, есть такая возможность». Сказал, «Он едет сюда?» Сказал, «Может, брат Невилл или он, кто-нибудь?» Сказали, «Ну что ж, это вполне неплохая вероятность. Мы выезжаем весь этот путь из самой Алабамы и по скользким дорогам, и я недостоин иметь таких вот друзей». Так вот, это правда. Я недостоин иметь подобных друзей. В этом нечто есть, и мне просто неприятно объявлять о собраниях. Знаю, что у меня есть люди, которые верят посланию и приедут, и они любят меня. И я всегда хотел быть любимым. Когда я был мальчиком, меня никто не любил. От меня никому не было пользы. Я находился здесь, в Индиане, родился в Кентукки, так что для этих детей здесь я был бедняком. В семье почти все мальчики курили и пили и прочее, кроме меня. И я был изгоем в семье, и изгоем в школе, и был изгоем на работе, и повсюду, куда бы ни шел, я был изгоем. И затем, наконец, когда я обнаружил кого-то, кто действительно любит меня, Иисуса. И Он сказал, «Я дам вам отцов и матерей, братьев, сестер и друзей». И потом, удивительное дело, как его великие мудрые пророки, как он все устраивает в своих делах. Кажется, что в любви есть необычное чувство. Не чувство, а реакция. И потом, я смотрю среди людей, поскольку он призвал меня быть его слугой, и я смотрю среди людей и вижу, что вкрадывается грех, тогда я должен просто ворваться туда внутрь всем, что только есть во мне, понимаете, чтобы искоренить это. И из-за этого это кажется жестким для того, как я на это смотрю, говорить все это. Но все же, глубоко на дне истинная любовь движется подобным образом. Понимаете? Истинная любовь. Теперь, если бы ваш маленький сын или маленькая дочь играли на улице, где носятся машины, и вы знали бы, что рано или поздно они получат ранение. Так вот, если он говорит, «Ну, папа, мне хочется сидеть здесь на улице», неужели вы сказали бы, «Благословенно будь твое маленькое сердце, малыш, давай дальше играй на проезжей части»? Это не настоящий отец. Если вам придется резким движением поднять того малыша и отшлепать его, дать ему нагоняй, привязать его, что угодно, удержать его от той улицы, ведь он погибнет, верно? Ну что ж, вот таким образом вам необходимо обходиться с Евангелием. Тебе приходится встряхивать и подталкивать и стараться делать все, что в твоих силах, чтобы держать людей в порядке. Так вот, надеюсь, что все понимают это таким вот образом. Я просто верю, что однажды здесь, после того, как все завершится, и тогда, когда поднимется завеса перед нашими лицами, тогда мы поймем. Брат Уэй, та отличная Библия, которую вы с сестрой Уэй дали мне в качестве рождественского подарка, это будет просто неплохая штука для хранения моих заметок вместо подобного блокнота, когда мне представится возможность напечатать. Не хочу писать, потому что я не могу разобрать свой собственный почерк. А как его разберет кто-то другой? Я рассказывал им, что у меня своя собственная скоропись, и мне придется выучить ее самому, чтобы понять, что же я сказал. И однажды я напечатаю это. Это Библия с отрывными листками, куда можно просто заносить, подобно как вот здесь. Здесь у меня сегодня два текста, два места, из которых я хочу зачитать. И в этой Библии, которую он дал мне, ты вытаскиваешь это вот так, и можешь достать один листок из Бытия, Откровения, откуда угодно, и положить их вместе, и зачитать их вот так, понимаете? И потом небольшое место здесь, в конце, с отрывным листком. Ты можешь просто обратиться к ним опять, к всем местам Писания, выписанным по той проповеди и прочим вещам. Это замечательно. Так что я надеюсь, что смогу помочь приобрести ею немало душ для Христа. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хочу сказать опять за отличные рождественские подарки, которые подарил мне каждый. Церковь подарила мне новый костюм. О, как я это ценю! И я получил на Рождество два новых костюма. Мой брат, небольшая церковь там, в Мейконе, Джорджия, там, на юге. Брат Палмер отправил мне новый костюм, и Скиния подарила мне новый костюм. И пришло столько отличных вещей и рождественские подарки в виде денег, которые подразделение, занимающееся подоходными налогами, говорит мне, что если это рождественский подарок и написано «рождественский подарок» или «подарок на день рождения», что угодно, то его можно принимать. В противном случае я должен... Это идет на труд. И это нормально. И, несомненно, я благодарю всех и каждого из вас. Мы с женой и дети, и мы все выражаем свою благодарность каждому из вас. Такие приятные. Если бы мы могли прийти и подарить каждому из вас ответный подарок, но ты просто не сможешь этого сделать. Вы понимаете, ты просто... Да что там, я не смог бы этого сделать. Если бы я мог, но я просто не могу. Я уверен, что вы понимаете. И я знаю, что это также чувство моего драгоценного брата, который сидит здесь. Мы просто ощущаем, что люди вот так любят нас. Мы ценим. Давайте сейчас склоним свои головы для молитвы и подготовимся к началу послания на это утро. Мы сейчас пришли в присутствие живого Бога, трезво и в страхе Его. Мы пришли во имя Господа Иисуса, зная, что мы не смогли бы прийти и сказать, «Теперь, Отец, вот Уильям Бранхам или Орман Невилл, или кто бы это ни был, нам тут же отказали бы». Но у нас есть уверенность, что Он сказал, «Если попросите у Отца чего-нибудь во имя Мое, это будет даровано». Поэтому я не предполагаю, что я смог бы добиться чего-нибудь от Него, применяя свое имя, но я знаю, что когда я использую имя Его Сына, тогда я получаю просимое. Потому что мое упование в Нем. Именно в Нем мы живем и существуем, и мы благодарны в это утро Богу за все, что Он значит для нас, и в этом вся наша жизнь и сущность. Благодарю Тебя за эту небольшую церковь, за ее пастора и за попечителей, и диаконов, всех членов, и я благодарен за Святого Духа, который наблюдает за ними. Пусть тот великий Святой Дух непрерывно ведет их и направит их на пути, по которому Он желает, чтобы они шли. Читая в Заветах, Ветхом и Новом, и также в эпоху Никеи, и что когда среди святых возникала болезнь, вся церковь собиралась, единодушно они взывали к Богу, и их прошение было даровано. Каждый из них, как члены тела Христова, постился и молился, и Бог слышал и отвечал на молитву. Отец, пусть эта небольшая церковь окажется настолько связана узами любви друг к другу и к Святому Духу, что она станет как одна из тех, что среди нас в этом наступающем году не будет трений. Пусть будет только такая благочестивая любовь, и все будут ходить по пути Христа, что многие изнуренные пилигримы по пути придут и спасутся. Пусть будет сказано, что когда вы входите через дверь этого небольшого здания, что присутствие Бога встречает вас мягким радушием. Удали из нашей среды болезнь, Господь, и мы благодарны за то, что наши сердца жаждут услышать Твое Слово. Продолжай возбуждать жажду наших сердец о Тебе, Господь. Как сказал в древности Давид, «Как лань желает к потоку воды, так моя душа жаждет Тебя». Размышляя о маленькой лане, олене, как мы назвали бы его сегодня, что дикие собаки порвали его, и у него идет кровь, он теряет свою жизнь, и он должен отыскать воду. если собирается жить. Как только он находит воду, его жизнь обновляется. Пусть у нас возникнет вот такая жажда, Господь, что мы должны иметь Христа, если существуем. Мы должны иметь Христа, если мы становимся той церковью, о которой просим. Если мы живем жизнью, которой хотим жить, у нас должен быть Христос, или мы умрем. Сейчас, когда мы откроем в это утро Твое Слово, чтобы обрести утешение и опорные камни, которые приведут нас ближе к Нему, я молю, Отец, чтобы Святой Дух открыл нам Слово, чтобы мы, Господь, как Твои слуги, стали лучше оснащены для встречи Нового года, ибо мы просим этого во имя Иисуса Христа. Аминь.
Now, thinking this morning that on the basis of being New Year.
Теперь, размышляя сегодня утром об этом, что это Новый год, я подумал, что может было бы неплохо, если бы я отложил свое новогоднее послание до вечера и обратился сюда к некоторым местам Писания для воскресной школы. И взял тему для небольшого разговора об одном из важнейших известных мне предметов в Библии. Это учение, которое наш Господь проповедовал в начале, первое учение, которое проповедовал Иисус, и, полагаю, было бы неплохо сделать это нашим первым изучением в году. Теперь кому-то из вас прохладно? Поднимите руку. Немного зябко. Мне показалось, что я почувствовал это здесь. Док, где бы ты ни был, немного увеличь мощность печки, потому что я чувствую, как это здесь движется. Я знаю, что у вас это обязательно должно быть, некоторые из вас, особенно кто с детьми.
To Ephesians, the fourth chapter of Ephesians. And let's begin reading.
Давайте сейчас откроем своих Библиях сегодня утром Ефесянам. Четвертая глава Ефесянам и начнем читать с 11. 11 стих 4 главы Ефесянам. А затем с того момента оттуда перейдем к Иоанна 3:1-12 и зачитаем два места в Писании.
Reading now from the fourth chapter of Ephesians, the 11th verse beginning, and he gave some apostles.
Зачитываем сейчас из 4 главы Ефесянам и 11 стих, начиная. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, совершенного в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть Глава, Христос».
Whom the whole body is fitly joined together and compact by that which every joint.
Ради которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Так вот, я прочел это для того, чтобы дать вам нечто для изучения после вашего возвращения домой. Сейчас я зачитаю свою тему из Иоанна 3, очень знакомое место Писания. А между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим сказал ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не можешь знать, откуда приходит или куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Теперь пусть Бог благословит свое слово. И я хочу взять сегодня утром тему о первом учении Иисуса. Первым учением Иисуса было «должно вам родиться свыше». Это было его первое учение. Так вот, в стиле воскресной школы, чтобы я не проповедовал и не охрип на сегодняшний вечер, я подумал в своем сердце, что это нечто такое, что кажется непонятным для людей. Мы столько слышим об этом постоянно. И я подумал, было бы неплохо сегодня утром, если бы мы досконально изучили этот предмет, прояснили его. И это первое, начало. Должно вам родиться свыше. И это очень глубокое. И мы обнаруживаем, что есть столько разных значений, которые люди вкладывают в это. Практически все церкви говорят, что ты должен родиться свыше, но у каждой свои разные толкования на это. Что значит родиться свыше? Я мог бы пойти сегодня утром в методистскую церковь. Они говорят: «Мы верим, что ты должен родиться свыше». Как вы толкуете это? Иду в баптистскую церковь. «И мы верим, что ты должен родиться свыше». Как вы толкуете это? И я пойду в каждую церковь, и мы обнаружим, если бы мы сходили во все 900 разных деноминаций церкви, оказалось бы 900 разных толкований. Итак, при том, что есть так много разных толкований, тем не менее, это учение Библии где-то должна быть и существует истина. Так вот, запомните, здесь не сказано «вам стоит родиться свыше», но «вам должно». Так вот, мы, как англоязычные, понимаем, что означает слово «должен». Это несомненно. Ты должен это сделать, понимаете? Это должен. Не тебе стоит. Будет лучше, если ты сделаешь это, но ты должен родиться свыше. О, если бы мы только могли взять сегодня утром это слово и разобрать его, что оно значит, что совершенно невозможно. И потом, если это настолько важно и настолько серьезно, что совершенно невозможно войти в Небесное Царство или даже увидеть его, пока ты не родишься свыше, и столько разных толкований этого слова родиться свыше, нам стоит взыскать этого всем своим сердцем, чтобы разобраться, что оно значит. Здесь нет ни одного человека, который хочет отправиться на страдания. Никого. И вы проезжаете сотни миль по обледеневшим дорогам и тратите свои средства на жизнь, свои деньги, не просто для того, чтобы прийти сюда в церковь, ну, скажем, чтобы поприветствоваться с людьми, хотя вы любите это делать, и послушать, как пастор, и я сам, и другие служители говорят слово. У вас это есть, где бы вы ни находились. Пастор, служители, такие же, как мы, слуги Христа. Но есть нечто такое, что влечет вас сюда и в это конкретное место. Поэтому это наша обязанность как пасторов позаботиться о том, чтобы это стадо было накормлено, и чтобы накормлено как следует, потому что всемогущий Бог взыщет вашу кровь с наших рук. В день суда мы ответим за вас. Поэтому, принимая во внимание эту большую, серьезнейшую ответственность, возложенную на нас, и что Бог дал нам людей, которые любят нас и пришли послушать нас, тогда мы должны тратить свое время на постоянный надзор за вашими душами. И когда мы видим, что появляется первая мелочь, являющаяся неправильной, наша обязанность прийти к тому человеку, потому что мы пастухи, присматривающие за тем стадом. И если я вижу, что та овца питается сорняками, от которых она погибнет, я лучше отгоню ее от тех сорняков, вырву сорняки подальше от нее, чтобы она не могла добраться к ним, потому что овца погибнет от них. И есть один известный в западных странах сорняк, который могут кушать животные. Его называют астрагал. Не знаю, слышал ли кто о нем или нет. Астрагал, да. Лошадь может съесть его, и вы просто ничего не сможете с нею сделать. Она просто становится неуправляемой. Не сможете надеть на нее седло, и ничего не сможете с нею сделать. Его называют астрагал. И вы должны держать свой скот подальше от того сорняка. И если это заставит лошадь что-нибудь съесть, если лошадь, вернее, она съест что-нибудь, что вернет ее в это состояние, в эти спазмы, ну, вы оказались бы никудышным ковбоем, позволили своей лошади съесть сорняк, астрагал. Это показывает, что вы не заботитесь. И настоящий пастор, настоящий слуга Христа окажется жалкой пародией на Христа, когда видит, что овца ест что-нибудь такое, что прогонит ее прочь или сделает ее преступницей перед Богом, нарушительницей его слова, нарушительницей его заповедей. Вы не должны этого делать. Вы должны очень внимательно следить за этим. Так что это великое учение Иисуса, записанное здесь перед нами в Библии, должно вам родиться свыше. Есть очень много разных версий этого, как я говорил раньше, до того, что я подумал сегодня утром ради многих, спрашивавших меня о том, что это значит и как им стать настоящими христианами. Тогда я подумал, может быть, что мы просто возьмем эту тему и представим ее настолько ясно, насколько я сумею преподать ее вам. И это не в манере проповеди, это в манере обучения в воскресной школе, чтобы люди поняли послание. Так вот, много толкований рождения свыше. И сейчас я говорю это, и я знаю, что это попадет на ленту. И хочу сказать это пасторам, которые, наверное, получат эту запись. Полагаю, может быть, немного отличается от того, как учат этому в обычной церкви. Я преподаю и верю, что смогу в достаточной мере доказать при помощи Писания, что вы рождаетесь от Духа и затем креститесь в тело Духом Святым. Так вот, многие из них учат, что просто выйти и признать себя и все такое перед собранием, грешником, что вы хотите принять Христа личным спасителем, что это новое рождение. Многие верят, что водное крещение – это новое рождение, а некоторые из них верят, что ты рождаешься от воды, когда крестишься в воде. И есть так много различных версий этого. Много кто из них. Многие верят, что продекламировать вероучение и поверить в учение церкви, просто принять и сказать «я верю в святую церковь такого-то, и я верю, что Бог — это спаситель человеков и все такое, и с этого дня я становлюсь членом этой церкви и буду иметь общение с христианами». Они верят, что это родится свыше. И хотя вероучение, которое они декламируют, я не считаю, что нам можно критиковать это. Некоторые из них чистые и святые. Некоторые из них действительно основаны на Писании. Но Писание применяется не там, где следует, и даже применяя Писание, я считаю, что новое рождение — это нечто выходящее за пределы этого. Даже хотя на этот счет у вас могут быть очень хорошие намерения, я верю как-то так, что новое рождение — это намного выше ваших добрых намерений и ваших мыслей, разума. Это за пределами того. Не хочу говорить это, чтобы показаться кощунником, и я не бросаю никакого обвинения в адрес какой-то церковной организации, но многое из этого напоминает мне об одном еврее, маленьком, это шутка. И я не считаю, что за кафедрой стоит рассказывать шутки. Здесь не место шуткам. И поэтому, чтобы произвести это утверждение, которое у меня в мыслях, это не ради шутки, но для того, чтобы показать выражение того, что я имею в виду. Что один католический священник шел однажды домой в пятницу с новообращенным в католическую церковь. И новообращенный католик испек ветчину. И он сказал: «Отец, я сожалею, после того, как я вспомнил, что сегодня пятница». Но я верю, что согласно нашему великому учению церкви, что когда-то я был иудеем, и вы окропили меня святой водой и превратили меня из иудея в католика, сейчас я окроплю эту ветчину той же водой и сделаю из нее рыбу. Так вот, это, от этих слов, она не станет рыбой. Это по-прежнему ветчина. Неважно, насколько святой может считаться вода. И неважно, насколько мы пытаемся считать себя правыми при произнесении вероучений или примыкании к церкви, вы по-прежнему такие же, какими были, пока на самом деле не родитесь от Божьего Духа. Это не меняет вас, ваше вероучение, примыкание к церкви или смена ваших представлений или ваши добрые намерения, хотя каким бы хорошим это ни казалось, это все равно неправильно. Нечто должно произойти. Новое рождение — это переживание, нечто такое, что происходит. Так вот, не это приносит новое рождение. Вот, различные церкви, они скажут, ну, прими это, или поверь тому, и все будет в порядке. Но это не в порядке. Теперь, для начала, для обоснования, причина, почему мы должны родиться свыше, потому что Библия учит нас, что мы все родились во грехе, были зачаты в беззаконии и пришли в этот мир с ложью на устах. Следовательно, это показывает нам, что наша натура изначально, с самого начала греховны. Изначально мы порочны. Поэтому мы не можем ни на что претендовать через свою проницательность, свою искренность, или насколько мы велики, или насколько мы ничтожны, или что угодно. Мы полностью неправы прежде всего, и мы вообще ничего не сможем сделать с этим. Вы не можете. Иисус сказал, кто, заботясь, может прибавить один рост что-то к своему росту, одну меру к своему росту. Можете задействовать все мысли, применить все мечты об этом, читать это, изучать это, исследовать это и все прочее, и вы не сможете помочь себе ни на йоту. Так что это просто выбрасывает все это. Я так рад, что выбрасывает, потому что если бы это заключалось в мыслях о знании чего-то умного, мы, бедные необразованные люди, оказались бы за бортом, так что у нас не было бы шансов. Но Бог переменил это или не имел этого таким вот образом изначально. Церкви всегда усложняют это, Бог делает это простым. Так что это приведено в такое положение, когда мы все можем увидеть, мы все сможем получить это. Это для всякого желающего. Так вот. Вот, один человек не сможет спасти другого. Так вот, это не имеет никакого значения, что кто-то пытается говорить. Никто из людей не сможет спасти другого. Неважно, насколько умный, какая у него должность, пусть он пастор, священник, епископ, кардинал или папа, он не может иметь никакого отношения к спасению жизни кого-то из людей, потому что он сам грешник. Родившийся во грехе, зачатый в беззаконии, пришедший в этот мир с ложью на устах, он с самого начала лжец. И любое слово, которое он сказал бы, окажется ложью, если оно противоречит Божьему слову и Божьему плану. Но Бог составил план для спасения человека, и человек не сможет ничего прибавить к тому плану. Это Божий план, и вот этот план мы хотим изучить сегодня утром. Что же представляет собой Божий? Он сказал, «Да будет ложью слово всякого человека, а мое да будет истиной». Поэтому мы не смеем изменить одно предложение, чтобы оно стало чем-то другим. Неважно, как звучат наши ритуалы и прочее, нам нужно забыть это. Это Божье Слово. Просто не получится исполнить это никак иначе. У Бога есть план. Он составил план. И запомните, в качестве первого, пока вы не родитесь свыше, вы не поймете. Он сказал это дважды. Если человек не родится свыше, он не сможет войти в царство. Если человек не родится свыше, он не сможет даже увидеть царство. Так вот, это тоже подчеркнуто. Слово при составлении всех этих слов мне говорят, что им приходилось записывать это им. И когда они говорили «истина, истина», это было подчеркивание, как, например, заглавными буквами «истина, истина, говорю вам». И это слово в одном месте или во многих местах его переводят как «абсолютно», 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 говорю вам. Кто же это сказал? Кардинал, священник, пастор, евангелист, папа, сам Бог. Так вот, отговорок нет. Он не войдет никоим образом, вообще никак. Никаким иным образом не сможет войти, неважно, насколько он великий, какое у него имя, насколько он большой или насколько популярный. Он не сможет даже уразуметь Царство Божье до тех пор, пока не родится свыше. Это важная тема. «Истина, истина, говорю вам». Посмотрите, возьмите греческий перевод. Вы обнаружите, вы не видите своими глазами, видите своим сердцем, понимаете? Вы не сможете увидеть Царство Божье своими глазами, потому что это духовное царство, понимаете? Иначе говоря, вы не сможете никогда понять Божье Царство, пока не родитесь свыше. Это все раскрытая тайна, и когда вы рождаетесь свыше, планы царства, само царство становятся для вас реальными. Подобно подрядчику при строительстве здания. До тех пор, если только он не сможет прочесть чертеж, ему нет смысла браться за строительство здания, если он не понял чертеж. И затем, когда он понял чертеж, тогда он знает, как строить это здание. Вот как обстоит с этим дело. Вот что происходит при возведении Божьего Царства. Вы должны понять чертеж, и вы не разберетесь в чертеже, пока не родитесь свыше, а когда вы рождены свыше и затем отвергаете чертеж, то что происходит? Одна милая девочка, которая недавно... Я встречался с ее матерью, когда мы были молодыми, и она была милой, прекрасной женщиной. Сейчас ее фамилия Хафф, до ее выхода замуж ее фамилия была Ли. Когда я раньше служил пастором в баптистской церкви Милтауна, они принадлежали к церкви Объединенных Братьев, но, о, они очень любили меня. И она... Я раньше встречался с нею. Они жили здесь дальше, за домом брата Райта. И я, бывало, подъезжал к их дому, и эта девушка была очень милой девочкой, и она была моей подружкой. А брат Ли, приятный мужчина, верный церкви, взглядом церкви Объединенных Братьев, и как-то вечером он пригласил меня поехать к нему домой и остаться на целую ночь. И я сказал: «Брат Мариан, я сделаю это с радостью». И вот, по завершении служения, мы с этой девушкой сели в машину, и мы поехали, и мне пришлось открыть дюжину ворот, я полагаю, на пути по склону холма и вверх, пока не подъехали к большому старому бревенчатому дому. Ну и вот мы посидели во дворе и подождали, пока подъедет ее мать с отцом и младшая сестра. Когда они приехали, мы все зашли внутрь и немного поужинали в тот вечер. Мать достала какие-то блюда, и мы покушали, и мы с отцом спали вместе на нижнем этаже в огромной кровати с периной и под нею соломенный матрас. Вы знаете, спится очень хорошо. Это лучше любых этих матрасов Beauty Rest, которые вы покупаете. Вот что я вам скажу. И вот мы, мать с двумя дочерьми, поднялись наверх. И той ночью, пока мы лежали там, брату Ли приснился сон, и он постоянно спорил со мной по поводу водного крещения во имя Господа Иисуса Христа. Он не верил этому. И он был подрядчиком. И так он сказал: «Брат Бранхам, мне только что приснился сон». И он сказал: «Мне снилось, что я поехал в Нью-Олбани, и я строил одному человеку дом, и он дал мне чертеж. Но когда я увидел, каким образом он прорубил окна и устроил одно место, я сказал: это неправильно, это просто не может быть правильным, это противоречит, это неправильное, поэтому я построил это таким образом, как сам считал правильным». И когда он вернулся из Флориды, из своего отпуска, я почти достроил его дом. Он осматривает дом, и он идет и берет чертеж, и смотрит на это и говорит: «Послушай, ты построил мой дом неправильно». А я говорю ему: «Нет, я не построил твой дом неправильно. Что насчет такого-то места?» «Ну, — говорит он, — на самом деле, этому место не там». Он говорит: «Разбирай его. Если ты ожидаешь моей оплаты тебе, ты построишь его таким образом, как сказано в чертеже». И он говорит: «Что ты думаешь об этом, брат Бранхам?» Я говорю: «Здесь, под домом, немного ниже, течет ручей, и мы пошли к нему». Он говорит: «В тот день мне не хочется ничего разбирать». Я говорю: «Сделай это правильно сейчас, построй его в соответствии с чертежом». Какой это принесло результат совсем недавно. Одна его, потом его дочь вышла замуж за отличного парня, хорошего человека. Он токарь здесь, на судостроительном заводе. И этому парню вот так отрезала пальцы. Хороший человек. И у них была замечательная семья, трое девочек. И одна из них все христианки, и они поют в трио. Если мы проводим собрание, они приезжают к нам петь. И одна из тех девушек специализировалась на фортепианной музыке и стала преподавателем классической музыки еще когда была совсем ребенком, 15-16 лет. И дети в школе стали дразнить ее по поводу разных вещей, и что была христианкой, и это воздействовало ей на нервы и вызвало нервный срыв у нее. И она сошла с ума. И они привезли ее в Луисвилль и собирались в ближайший понедельник положить ее в психиатрическую лечебницу. И они не разрешали, врачи, не разрешали мне проведать ее. И я пошел туда как посетитель и присел на краю койки вместе с отцом и матерью. И пока сидел там, Святой Дух вошел в этот луисвильский санаторий Царицы Мира, куда принимают нервных пациентов, и когда для них есть еще надежда. Затем, если они не могут ничего с ними сделать, их отправляют в Мэдисон, Индиана. И эта девушка должна была ехать на той неделе в Мэдисон. Ей нельзя было помочь. И пока сидел там, перед нами появилось видение и проговорил к девушке: «Во имя Господа Иисуса!» И мать схватила меня за колено, протянула руку и схватила своего мужа за руку и сказала: «В этом никогда не было ошибок!» Я сказал: «Только не беспокойтесь, она поправится». Я быстро вышел из здания. Тем вечером в 9 часов зазвонил телефон, или, думаю, незадолго до 9, перед тем, как я ушел тем вечером в церковь. Это было в воскресенье, и отец с таким возбужденным сердцем, он сказал: «Я не смог бы уехать домой, удерживая хорошие новости, брат Бранхам». Он сказал: «Приходил врач и осматривал мою дочь. Он сказал, что с ней произошло? Завтра утром ей можно ехать домой». Когда мать лежала трупом несколько недель назад, это трио было там, эта девочка, такая милая, насколько это возможно, она и ее парень, приятные. О, говорю вам, чертеж, Божье Слово, вот то, что объяснит программу, как нам должно родиться свыше. Первое, мы почитаем себя грешниками и достойными осуждения, и мы все родились во грехе и были зачаты в беззаконии, в нас нет ни одной здоровой части. Наш разум плох, наша душа подвержена порокам, наши постоянные помыслы — зло, любая вообразимая мысль в человеческом разуме — зло, грешник. И также наше тело немощно, наш дух никуда не годится, и мы просто наполнены пороками. И как может что-то, подверженное порокам, произвести нечто другое хорошее из подверженного порокам? Позвольте мне сказать это, что у Иова в 14 главе он сказал: «Поскольку человек, рожденный от женщины, присыщен горестями и печалями, но он выходит, как цветок, он увядает». И дальше, когда пророк ведет речь дальше, он говорит: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один».
And it's stagnant. It stinks. You look at it.
Поместите свое ведро в колодец и достаньте ведро воды, и она застоялась, от нее запах. Загляните в него, и она мутная, и в той воде маленькие червячки. Никак не получится опустить ведро опять и набрать чистое ведро. Весь колодец загрязнен. И вся душа, ум и тело человека загрязнены грехом. Он родился во грехе физически, был зачат в беззаконии и пришел в этот мир с ложью на устах. Поэтому его собственная душа загрязнена. Ничего доброго. Один не сможет искупить другого, потому что все неправо. И вам нельзя набирать здесь ведро воды, которое загрязнено, и другое ведро загрязненное, и смешивать их, вы получите еще больше грязи. В этом не будет очищения. Но Бог принял решение спасти человека. Он возложил на него беззаконие всех нас. Наказание за грех, когда вы родились под наказанием за грех, смерть. Грех — это смерть, и наказание было таким большим, что никто из нас не смог бы помочь другому. Поэтому должен был существовать некто, который мог понести это наказание. Что если бы в это утро штраф за выход из этого помещения составлял 100 миллиардов долларов? Никто из нас не смог бы выйти, потому что ни у кого из нас нет таких средств. Но потом, если заходит кто-то, который в состоянии заплатить за всех нас, для этого некто требуется. Мы не сможем этого сделать. Для этого требовался некто, который располагает достаточными средствами. О, как я желал бы, чтобы можно было ненадолго остановиться здесь и вернуться в прошлое, и взять Руфь с Наиминью и показать, что родственник-искупитель для выкупа утраченного имущества должен был, во-первых, располагать достаточными средствами, должен был приходиться родственникам. Поэтому Бог, Дух и Иегова стал родственником для нас, облекшись в плотской облик. Он стал родственником, должен был стать. Затем он должен был располагать достаточными средствами. И он тот, кто открыл тот источник в крови Христа Святой. Он тот, кто понес наши беззакония. Здесь, в книге чисел, у меня есть прекрасный прообраз. У меня здесь записаны места Писания в числах. Там прекрасный прообраз этого. Это, о, Он совершенно прекрасен, если увидите это. Это медный змей, который вознесли в пустыне, как Израиль. Тот змей для них был смертельным укусом, и не было лекарства. Среди них не было врача, у которого имелось бы лекарство или средство излечения. Среди них были врачи, но не от того укуса, точно как я говорил. Среди нас нет врачей, способных исцелить грех. Это смертельный укус, и мы все виновны. Все зачаты в беззаконии, мы все виновны. Но что же сделал Бог? В то время они были виновными, следовательно, расплатой должна была стать смерть, смерть в качестве наказания. Но Бог приказал Моисею воздвигнуть медного змея и поместить его на шест, что люди ничего не могли сделать, им не пришлось вносить никаких денег, ничего вообще. Им не нужно было декламировать вероучение, им не нужно было примыкать к церквам, только посмотри и живи. Видите, насколько просто? Посмотри и живи. Не присоединяйся к церкви, не ощущай. Вам не нужно ощутить что-то необычное, просто посмотри и живи, вот и все. Настолько просто. Не если сможешь заучить все 10 заповедей, то будешь жить. Не если будешь знать все уставы, просто посмотри и живи. Вот и все, что вам нужно сделать. И каждый, кто посмотрел на него, остался жив. Иисус, когда Он был здесь, на земле, Он сказал, здесь, в разговоре с Никодимом, Он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и Сын Человеческий. Так должен. Почему? Таким же образом, ради того же самого, той же цели, для выполнения того же дела.
The serpent representing Jesus.
Это часто озадачивает людей, когда они видят, что змей символизирует Иисуса. Змей, символизировавший Иисуса в такой мере, вы заметили, что змей был мертвым, в нем не было жизни. Иисус умер. Подобно как с Каином, когда он убил Авеля. Авель умер на жертвеннике вместе со своей жертвой после того, как Авель принес свою жертву и убил свою жертву за свой грех. Затем он умер на том же жертвеннике вместе со своей жертвой. Для того, чтобы родиться свыше, вам необходимо умереть на жертвеннике вместе со своей жертвой. Умереть так же, как Он, и вы рождаетесь свыше. В змее не было жизни. И вы говорите, почему он был медным? Медь символизирует суд, божественный суд. Вы заметили в Библии, в Ветхом Завете, жертвенник, где сжигали жертвоприношение, был изготовлен из меди. Медь говорит о суде. Как Илия в свое время, он пошел посмотреть на небо, глянуть, не пойдет ли дождь после его молитвы, и он сказал, небеса похожи на медь. Что это было? Божественный суд над неверующим народом, неверующей страной, оставившей Бога. Это был божественный суд, медное. И сам змей, его облик символизировал уже осужденный грех, потому что змея осудили в Эдемском саду, и он был змей осужден. И когда мы смотрим на Христа, вы видите наказание. Единственный, сам Бог, ставший плотью, Бог, пришедший на землю и возложивший на Него грех всех нас, и на Его тело излился суд и гнев всемогущего Бога, Его разорвали на кресте. Вот настоящий суд. Он топтал точило гнева Божьего один. Он прошел этот путь один. Один. Он умер, не получив помощи от ангела, от человека, от своей церкви, от своей матери, от своих братьев, от своего отца, оставленный Богом, человеком и природой. Он умер в одиночестве, чтобы показать нам, что даже сама природа не сможет помочь нам в смертный час. Там нет друга, нет священника, нет папы, нет пастора. Это смерть. Но был некто, который понес это вместо нас. В змее не было жизни. Он был полностью закристаллизован. Это было наказание. Он умер так, что земля устыдилась сама себя. Он умер так, что звезды устыдились. Он страдал так, что солнце перестало светить. Он страдал так, что луна выключила свой свет. Он страдал так, что даже земные стихии почернели и потемнели до такой степени, что наступила такая глубокая полночь, что ее можно было ощутить. Не было ничего. Никто так не страдал и не мог так пострадать. Никто из смертных не мог пройти это. Но он перенес это. Бог возложил на Него беззаконие всех нас и вынес Ему свой приговор, и Он топтал точило Божьего гнева один, без помощи. Ему никто не помог. Бог возложил наказание, все находились под тем наказанием, и ничто не могло помочь Ему, потому что мы все виновны. Никакой первосвященник не мог бы прийти ему на помощь. Ему ничто не могло помочь, никакой папа, никакой ангел. Все стояли в стороне и наблюдали за этим. Это были величайшие мгновения истории этого мира. Он умер так, что в нем не осталось ни одной капли жизни. Стал подобным медному змею, просто закристаллизованным украшением, висевшим на кресте. Now, the approach to this birth. There is approach to it. Теперь подход к этому рождению. К этому есть подход. И для того, чтобы приступить к этому рождению, вы должны пройти через процесс. Так же, как все живое, все, что заново оживает, сначала должно умереть. И вы не сможете сберечь прежний свой дух. Вы не сможете сберечь прежние свои привычки, не сможете сберечь прежние свои мысли. Вы должны умереть. Вы должны умереть так же, как умер он. Вы должны умереть на его жертвеннике, как Авель, вместе со своим ягненком. Вы должны умереть вместе со своим агнцем. Вы должны умереть. Умереть для собственных мыслей, чтобы родиться для Его мыслей. Да будут в вас те помышления, что и во Христе. Вам нужно думать Его мыслями. И сейчас, брат, сестра, позвольте мне выразить это настолько умно, насколько я сумею это сказать. Как вы можете думать Его мыслями и отвергать Его Слово, и при этом утверждать, что вы рождены свыше? Просто задайте себе этот вопрос. Как вы можете так делать? Не сможете. Если вы рождены свыше, у вас Его мысли. Если в вас разум Христа, то вы новое творение. Этому учит Библия. И если кто-нибудь из братьев захочет, вы обнаружите, что творение Найдите то слово «творение» в лексиконе, и вы увидите, что слово «творение» там толкуется или переводится как «новое творение», потому что вы одно творение, человеческое существо, родившееся сюда на землю в половом влечении, а теперь вы новое творение, родившееся от Духа. Ваши собственные мысли мертвы. Они мертвы настолько, что они закристаллизовались подобно медному змею или подобно, как он умер, когда небеса и земля и все засвидетельствовало, что он умер. Он умер, и он умер так, что даже его кровь и вода разделились в его теле. Его смерть была такой ужасной, что, скажу, у этой земли случился нервный срыв. Она вздрогнула, она затряслась так, что камни покатились с гор. Кто мог вот так умереть? Никакой умирающий папа не сделает этого. Никакой умирающий пастор не сделает этого. Но когда Бог во плоти умер на кресте, у земли произошел нервный срыв, когда узнала, что само изреченное слово Божье, камни и грязь, палки и дубинки, и деревья, висевшие на земле, и звезды и луна, само его изреченное слово, увидела, каких Творец стал плотью, и на него излился грех. Божий гнев излился на него да так, что луна погасла, погасло солнце, землю охватила нервная тряска, срыв, развалилась бы на куски, если бы у нее не было будущего для нас, всего. И если его земные стихии, посмотрев, увидят, что происходит, ввергло их в то состояние, то что должно это сделать со мною и с вами? Что следует сделать нашим душам, когда мы смотрим и видим то, что Бог совершил для нас? А ведь все это было для вас и для меня. Что же это должно сделать с нами? Продолжим дальше жить во грехе, да не допустит Бог такого, но удалимся от грехов и умрем для греха. Вы разве не видите, что грех сделал с ним? Грех убил его, и он заплатил цену за грех, чтобы он мог принести нам с вами Божью праведность. Поэтому, когда к нам приходит Божья праведность, грех мертв в нашем смертном существе. О, надеюсь, вам это понятно. Да, для рождения свыше вам необходимо пройти через процесс смерти. Все проходят. Возьмите кукурузное зерно. Если то зерно собирается ожить снова, оно сначала должно умереть. Если пшеничное зерно собирается ожить снова, совершенно невозможно, потому что та кукуруза, та пшеница, тот цветок, то дерево, та трава, тот овощ, все, что собирается снова ожить, сначала должно умереть. То как же вы избежите этого? Сначала вам нужно умереть. Вам нужно умереть. Как умереть? Умереть для себя. Умереть для всего, чтобы вы могли родиться заново. Вам необходимо это сделать. Если вы не умрете, вы не сможете снова ожить. И смотрите, вы знаете, что нечто ежедневно должно умирать, чтобы вы могли жить. Сейчас для вас, адвентисты седьмого дня, которые среди нас, многие говорят, я не выстрелил бы в белку Бранхам, я не стал бы убивать оленя или кролика, рыбу, потому что я считаю, что мы не должны кого-то убивать. Мой брат, знаешь ли ты, что овощи и прочее, которые ты кушаешь, тоже живые, тебе приходится убивать это? И единственное, каким образом вы можете существовать в этой жизни, нечто должно умереть, чтобы вы могли жить от его умершей жизни. Так вот, если что-то должно умереть, чтобы вы могли жить его смертной жизнью здесь, на земле, чтобы жить смертной жизнью, то не должно ли нечто умереть для того, чтобы благодаря его жизни вы могли жить вечно? Просто задайте себе этот вопрос. И это был Христос, потому что бессмертия ни у кого больше не было. Бессмертие есть только у Сына, и Он дает Себя вам через простое принятие Его. Так вот, это должно умереть. Так вот, это не означает начать сейчас с чистого листа этот Новый год. Вы говорите: «Брат Бранхам, я хожу сюда уже давно, я член церкви. В этот Новый год я начну с чистого листа и начну заново». Это значит не то, не начать с чистого листа, а действительно умереть и родиться заново. Понимаете? Вы должны ощутить такую вину, когда находитесь в его присутствии. Движетесь ли вы дорогой методистов или дорогой баптистов, или какой бы дорогой вы ни двигались, вы должны стать такими виновными и почувствовать такую виновность, что вы... Это убьет вас. Верно. Это убьет вас. Ваша мирская жизнь тут же умрет. Вы должны считать себя такими виновными в присутствии Бога, что ваша мирская жизнь тут же умрет. Вопрос греха для вас будет улажен, когда вы предстанете в Его присутствии. Когда вы выглядите вот так, вы непременно будете жить, потому что умираете. И единственное, каким образом вы сможете снова ожить, это стать сначала умереть, чтобы вы могли снова ожить. Теперь вам понятно, к чему я двигаюсь, не правда ли? Что из себя представляет рождение, новое рождение? Сначала умереть, чтобы родиться заново. А если вы по-прежнему имеете в себе мирские вещи, вы не родились заново. И как вы будете заявлять, что родились заново, и по-прежнему имеете на себе мирские вещи? Понимаете, как вы можете так делать? Недавно молодые христиане, группа людей... Я не говорю, что это не христиане, но просматривая некоторые фотоснимки, женщины-христианки, мужчины-христиане, все привлекательные, рядом друг с другом в купальных костюмах, на плавании. Видите, это просто, они сказали, это настоящая любовь, это настоящая грязь, это не любовь. Любовь выражается иначе. Наши души верой кладутся на Его медный жертвенник, Божий суд. И наше приношение поглощается. Теперь запомните, когда Илия под тем небом, как медь, возложил Божью жертву на жертвенник, жертва была поглощена. Ваал не мог поглотить свою жертву. Не хочу говорить это, но я должен это сказать. И когда вы идете в церковь и принимаете их вероучение и их разновидности крещения и жертвы, которую вы считаете, что возлагаете сами туда, вы, может, получите дрожь, говорение на языках, бегание по комнате или, может, получите плач. Но если Бог принял ту жертву, она поглощается. Этот мир мертв для вас. Вас нет, потому что мы считаем себя мертвыми и похоронены. Мы мертвы, и мы сокрыты во Христе, сокрытые во Христе, и кроме этого, затем, после этого, мы умерли и похоронены, и сокрыты во Христе, тогда мы опечатаны Святым Духом. Вам понятно, что я сейчас имею в виду? Вы умерли. Наши души возложены на Его божественное правосудие. Это медь. Когда наши души помещены на жертвенник божественного правосудия, каким было наказание? Смерть. И когда вы возлагаете себя на жертвенник Бога, который огласил смертный приговор грешнику, то как вы сможете подняться оттуда живыми во грехе, если Бог принял жертву? Сейчас это понятно? Вы умираете, вы на самом деле поглощены, и вы окаменеваете. В вас не остается ничего, только этот облик, в котором вы находитесь, как с медным змеем, как было со Христом, когда его сняли мертвого и окоченевшего с креста. Вы мертвы. Из-за чего? Вы на Божьем жертвеннике правосудия. Что такое его правосудие? Когда судья вынес свой приговор. Какое было наказание в его приговоре? Смерть. И когда вы помещаете свою душу на его жертвенник правосудия, для вас это смерть. Теперь вам это понятно? О, вы можете подняться оттуда и делать что угодно. Можете танцевать в духе, можете плакать, как будет плакать любой. Можете бегать туда-сюда по комнате. Можете присоединяться к каждой церкви. Можете делать что только хотите. Сейчас я обращаюсь к пятидесятникам. И тут же пойдете и оскверните жену какого-то мужчины. Разрушите семью какого-то мужчины. Кто-нибудь из вас, женщин, вы двинетесь обратно, неважно, сколько приходит к вам слова о том, что нужно поступать правильно и прочее, вы не признаете это. Вы не дадите своим волосам расти, женщины, или это. Вы не оденетесь правильно. Вы по-прежнему будете такими же, как этот мир, потому что вы еще не умерли для этого мира. Вы живете с ним. Некоторые из вас, мужчины, не оставите выпивку, курение. Вы не оставите похоть к нечистым, вызывающе одетым женщинам, когда будете видеть их на улице, вместо того, чтобы развернуться, уйти. Вы все так же будете испытывать похоть, из-за чего вы все еще живы с этим миром. Но когда та жертва принята, вы мертвы. Верно. Слышите, что я имею в виду? Вам понятно, о чем я говорю? Так вот, вашу душу возложили на тот жертвенник медного Божьего правосудия, тогда Бог принимает же. Так вот, это демонстрирует, что вы еще не получили это, если вы по-прежнему живы в этом мире. Бог не принял ее. Теперь вы, которые говорите о получении Духа Святого и что вам приходится долго ожидать, вот вам, пожалуйста, до тех пор, пока Бог не примет то жертвоприношение, пока оно не ляжет туда, на Его суд, пока Его суд не уничтожит на самом деле ваши чувства. Вы можете говорить, ну вот, я начну с чистого листа. Это не то. Ну, я знаю, что я раньше курил, я брошу курить. Это все равно не то. До тех пор, пока Бог не примет то жертвоприношение на своем медном жертвеннике. Его жертвенник — это суд. Что такое его суд? Смерть — это наказание. Душа согрешающая, она в этом остается, умрет. Мне не важно, что вы совершите. Иисус сказал, в тот день многие придут ко мне и скажут, «Господь, разве я не совершал этого? И не совершал того, Он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите? Когда то жертвоприношение принимается через огонь, и оно вот так поднимается вверх, и поднимается дым, вы вместе со своей жертвой подниметесь в небесные сферы, и тогда станете недоступными для мирских вещей. Наша душа на Его жертве. Что же вы тогда делали после того, как умерли? Что тогда вы делаете? Тогда вы зачаты заново. Вас зачали заново. Вы сперва были зачаты в беззаконии, теперь вас зачали в чем-то новом. Что это? Живое слово. Аминь. О, теперь это все меняет, не правда ли? Так вот, борьба у нас закончилась после того, как поняли, что вам нужно сделать. Что происходит сейчас? Вас зачали заново, в живом Слове. Что это такое? Слово становится для вас живым. Вы начинаете видеть все иначе, когда раньше. Вы не видели этого, теперь вы это видите. Сейчас что-то изменилось. Из-за этого все места Писания собираются вместе. Все идеально совпадает. Тогда, теперь нечто начинает происходить. Так вот, вы умираете для собственного мышления. Вас теперь зачали, потому что нас омыли водой слова.
Верно?
Что вы делаете с ребенком, как только он родится? Омываете его?
Верно?
И как только человек умирает для себя, рождается от Бога, его омывают водой слова. Аминь. Если в нем говорится имя Иисуса, вы говорите имя Иисуса. Говорится, вы должны родиться свыше, то же самое говорите и вы. Что бы Бог ни говорил, вы омываетесь той водой слова. Аминь. Теперь вы готовы к жизни. Вы готовы к тому, чтобы стать... Теперь начинаете. Вы теперь родились заново, родились в Божью семью с новым родителем,
так точно.
Вашими наставниками раньше были, теперь вы получили нынешних наставников. Вы получили нового родителя. Вы не сможете родиться без родителя. Поэтому, если вы родились в церковное братство, это вы и получили. Если вы родились в вероучение, вот, пожалуйста. Но если вы родились в Боге, были зачаты в Его Слове, вы получили нового родителя. Это Бог, готовый объявить свое Слово среди, через вас, изречь Его через вас. О, новый родитель! Тот родитель — это Бог. Он готов взять сейчас свое слово, которое он уже изрек, и вложить его в вас, и оживить его, понимаете? Теперь вы проходите свое обучение. Вы готовы сейчас приступить к своему обучению, к воспитанию ребенка. Это нелегкая часть, когда вы думаете, что вам стоит сделать вот это, а слово обрезает вас и показывает вам что-то другое. Но они верят этому там, не имеет никакого значения, во что они верят. Вот что сказано Богом, вы должны заниматься делом Отца. Вы теперь рождаетесь свыше, теперь вы приходите в порядок, исправляетесь. У вас новый родитель. Итак, с тем, что если вы рождаетесь свыше и получаете нового родителя, тогда вы получаете новую сущность. Старая натура умерла, и вы получили новую натуру. Когда-то вы двигались одним путем, теперь двигаетесь другим путем. Когда-то вы двигались вот сюда вниз, теперь движетесь сюда вверх.
Ваши привязанности направлены на вышние вещи, новые привязанности.
Вы уже не любите мирские вещи, у вас Божьи привязанности. Вам не важно, что говорят люди, как они смеются над вами и говорят, что вы старая модель или что угодно подобное этому. Вам все равно, потому что вы родились свыше, и ваши привязанности направлены на вышние вещи. Бог не стыдится вас, а вы не стыдитесь Его.
Верно. Поэтому вы прочтите здесь 11 главу Евреям. Я записал это. Просто когда люди в тот день, как они поступали, как они скитались в овечьих шкурах, по пустыням и оставленные и все прочее, которых этот мир даже не был достоин, понимаете? Прочтите это. Это принесет вам пользу. И вы там увидите, что люди, когда меняется их сущность, что происходит. Теперь, какую же сущность ты тогда получил, брат Бранхам? Его сущность. Если бы у меня была натура моего отца, тогда я творил бы те дела, которые творил мой отец. Но сейчас, когда я родился свыше, все зависит от того, кто мой отец. Если вы просто родились в церкви, вы получили церковного отца и можете называть его отец, если хотите. Называйте его как вам угодно, потому что это ваш отец. Но если ваш отец Бог, и вы родились в Божью семью, вы ищете всего того, что имеет отношение к Богу, верно? Тогда вы Божье дитя. Ваша натура — это Божья натура.
Тогда, когда кто-нибудь, вы слышите их, кто-то говорит, наша церковь верит, что дни чудес в прошлом. Как вы можете верить, что дни чудес в прошлом, когда в вас находится сама Божья натура?
Аминь. Когда он полностью чудо, его натура — это чудо, его привычки — чудо, все его естество — это чудо. Как же вы можете быть чем-то еще, как не чудом? Ваше новое рождение — это чудо, ваша новая жизнь — это чудо, даже ваша натура — это чудо. Как вы можете смотреть назад и говорить, все это мертвое, правильное вот это, понимаете? Вы новое творение, новое создание. Несомненно. И когда детки родились, все были цыплятами, кроме одного. Он был орлом. Он был необычным малышом, он полностью отличался, но, понимаете, он родился в другой категории. Сперма и яйцо были другими. Это произвело другую птицу. Безусловно, он выглядел необычно, он вел себя непривычно для остальных, но он лишь вел себя естественно, потому что он не мог делать ничего другого, потому что он был орлом, у него была орлиная натура, поэтому все, кем он мог быть, это быть орлом. Но в этих деноминациях есть немало таких. Они на самом деле орлы, но просто нехорошо видеть их барахтающимися в грязи и мирских вещах, понимаете? Это их дело. Идите, приведите их. Однажды сверху пролетала старая мать орлица, и думаете, та наседка смогла бы дальше держать его на земле? Неважно, сколько она кудахтала. Как усердно она сказала, «Давай сюда, милый, я кое-что здесь нашла, подходи». Хо! Его привязанности были направлены на вышнее, и он двинулся этому навстречу. Для него уже не существовало деноминаций. Его нельзя было отвлечь от этого. И человек, родившийся от Бога, вы уже не сможете завлечь его обратно в ту гнилую кучу греха. Он умер, и он родился заново. Он новое творение, он получил натуру орла. Он должен подняться в небеса и парить. Он должен подняться туда, где его мать, его родитель. И вот каким образом вас, человека, который верит, искушает. «О, приходи, присоединись к нашей церкви!» Так вот, это фанатизм, день! Так вот, если бы тот маленький орленок, может быть, стоял там, и он услышал зов своей матери, и он оглянулся и сказал, «Где это?» Вот, может быть, она крикнула этому маленькому орленку что-то типа этого, «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же!» А мать говорит, «Дни чудес в прошлом! Куда-куда! Дни чудес в прошлом! Такого не бывает! Это фанатизм!» Хо-хо-хо! Да что там! Вы не смогли бы больше удерживать его! Просто представляю, как он говорит, «Мама, как мне подняться туда?» «Просто похлопай крыльями, милый! Это все, что тебе нужно сделать! Ты орел! Просто ходи верой!» «Как это будет, мама? Я не знаю. Просто продолжай ходить». Вот он пошел. Его первые несколько взмахов он сел на столб изгороди. Он поднялся на такую высоту, как бы там ни было. Она сказала, «Давай дальше, я подхвачу тебя». Вот так. Новая натура, новое естество, новое творение, натура вашего отца. И вы верите и любите каждое сказанное им слово. Слово всякого человека — это ложь, противоречащее этому слову. Это Божье слово, понимаете? Библия права. Мне все равно, что говорит церковь. Для вас Библия по-прежнему права, потому что ваша натура изменилась. Так вот, если вы получили церковного отца, вы будете верить в того церковного отца. Но если вы получили отца Бога, вы будете верить в Божье Слово. Если вы получили отца в церкви, вы будете верить этому, потому что у вас его натура, это ваш отец. Но если ваш отец Бог, тогда вы будете верить Божьему Слову. Если вы церковь, вы будете верить Его Слову, будете верить церковному Слову, станете такими, как говорит церковь. Но если вы родились свыше, вы тогда будете верить тому, что говорит Бог, потому что Бог — это ваш отец, не этот мир или церковные вероучения. Напоминает мне, однажды у них в дворе сказали, что утенок ходил за цыплятами. И утенок, вы понимаете, был забавным малышом для тех цыплят. Он немного неуклюжий, вы понимаете, и большой клюв, вы понимаете. Но поскольку он был неуклюжим, у него тот клюв был там ради какой-то цели. И вот каким образом, я полагаю, христианин иногда выглядит, приобретает некоторую фанатичность, но это ради некой цели, понимаете? Итак, он... Это казалось забавным, пока он бегал вместе с цыплятами, и он мог индейками и прочими. У них был маленький короткий клюв, и у них... И из-за того, что они делали, и у них было не такое строение, как у того утенка. Однажды матушка повела его, выводок цыплят, вместе с ним за пределы двора. Он всегда находился далеко сзади, вы понимаете, как бы так. Он даже говорил не так, как они. У него был другой язык. Они не могли понять друг друга. Вот так обстоит дело с христианином, когда он родился свыше, понимаете. Он появился из другого яйца, вот и все, понимаете. Может быть, ему достался... Я верю, их немало таких в этих деноминационных церквах, подлинных уток, но им досталась вожак-курица. Верно? Оттого они просто не получают этого. Это звучит грубовато. Не хочу делать так, но я пытаюсь на нечто указать. Однажды она повела его немного дальше, за сарай. Там за сараем текла какая-то вода. Да, вытекал родник, ручей, и он следовал там, размышляя, что все это такое, вы понимаете, следуя за той наседкой. И да что там, ему даже не нравилась диета, по которой они питались. Казалось неправильным. Эти старые дела, которые они делали, это казалось неправильным. Итак, прошла минута, он случайно уловил дуновение. Это пахнет именно так, как нужно. Откуда это появилось? О, то небольшое дыхание небес. Уловил то слабое дуновение чего-то освежающего. Проповедь, которая обращена к тебе, которая достигает внутренности. Вы чувствуете, что слово закрепляется. Небесный солнечный свет. Он подумал: «О, там что-то есть! То дуновение, которое я ощутил, соответствует моей натуре!» Он вдохнул это опять. «Это где-то? Вот, вы не сможете рассказать мне! Это где-то есть! Я знаю, что где-то есть что-то, к чему я принадлежу!» Не к этому вероучению, понимаете? Вам понятно, что я имею в виду? Он учуял воду, его натура была утиной, а утка и вода просто неразлучны. Вот таким образом неразлучны верующий Бог. Тут же он почувствовал еще одно сильное дуновение этого, стало более крепким. Через минуту подул ветер, подобный несущемуся сильному ветру, вы понимаете. Он погнал к нему с воды запах свежести. Он не мог больше этого терпеть. Он пустился вниз по горке, чап-чап-чап-чап. Просто, вы понимаете, идет кря-кря, кря-кря, кря-кря. Тот клювик поднят вверх, вы понимаете. Он учуял воду. Наседка сказала: «Фанатик! Вернись обратно!» Никакого толку. Он уже почувствовал запах воды. Он был на пути к воде. Источник жизни Бог открыл. В крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Настоящий христианин не хочет иметь ничего общего с этим миром. Они не хотят жить здесь, как придется, и задаваться вопросами, где они находятся. И сегодня они методисты, а завтра они баптисты, и пресвитериане, и пятидесятники, и так далее. О, брат, это жалкое! Настоящий христианин хочет получить в свою жизнь свежесть духа, Божью свежесть. Нечто такое, что сделает его новым творением. Как только ему удастся найти тот выход, он поедет по заснеженной земле или как угодно, чтобы добраться к этому. Он пустится вперед, потому что изначально он утка. Да, не вероучение. Нет, 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 нет. А если вы по-прежнему любите дела этого мира, вы в обольщении. Ваше жертвоприношение еще не принято. Ваша натура не переменилась. Теперь вы понимаете, что значит родиться свыше. Видите, ваша натура меняется. Вы становитесь новым творением. Сперва вам нужно умереть, а затем родиться заново. Я знаю, что мне пора заканчивать, но просто дайте мне всего несколько минут, я быстренько пробегусь по этим текстам, понимаете? Понимаете? если вы по-прежнему любите этот мир и утверждаете, что вы родились свыше, неважно, что вы делаете, может, вы плакали, может, у вас были мурашки, это все хорошо, ничего не имею против этого. Христиане плачут, и их бросает в дрожь. И вы говорите, брат Бранхам, я говорил на языках, просто это может быть отлично, и это может быть очень здорово.
Смотрю прямо сейчас на неприметную женщину, приходившую недавно ко мне с видением или сном, который ей приснился, и я получил истолкование. Все же было довольно нелегко пойти рассказать той жене пятидесятнического проповедника, что она не имеет Духа Святого. Но она не имела, но потом она получила его, понимаете? Да, это другое. Понимаете? Да, это не говорение на языках, это не пляски в духе. Вы не сможете основать это ни на чем из-за этого. Это смерть и рождение. Изменившаяся натура, изменившийся характер. Прежние вещи умерли, новые вещи новые. Этот мир мертв, а Бог новый. Бог — это ваша жизнь, а этот мир мертв для вас. Теперь вам это понятно? Хорошо? Теперь, послушайте, собираюсь здесь немного срезать, понимаете, удалить с пути колючий кустарник. Женщины и мужчины, которые не хотят следовать Божьему Слову и Его учению после того, как они заявили, что рождены свыше. Где-то что-то неправильно. Я поговорю минутку с женщиной. Если женщина, знающая, что Божье Слово осуждает стрижки и ношение шорт, ношение слаксов, вызывающую одежду, и недостает понятий о приличиях, чтобы отпустить волосы и надеть одежду, похожую на христианскую, вы в обольщении. Мне все равно, что вы пережили. Может, вы говорили на языках, будто горох сыпется на высушенную коровью шкуру. Может, вы плясали в духе так, что содрогалось все здание. Это не имеет к тому никакого отношения. Это показывает, что в вас по-прежнему есть любовь к этому миру. Когда Бог осуждает это, Он сказал... Это не то. У женщины должны быть длинные волосы. И сама природа учит тому, что у мужчины должны быть короткие волосы, потому что Бог стоит над мужчиной, а мужчина над женщиной. И если женщина подстригает волосы, она порочит свою голову, которой является ее муж. Если мужчина отпускает волосы, тогда он порочит свою голову, которой является Христос. Понимаете? Женщины ваши пусть украшаются скромными одеяниями, чистыми, такими, как у дам. Понимаете? И потом, не имея понятия о приличиях, чтобы сделать это, мы говорим «Слава Богу! Аллилуйя! Я говорил на языках! Аллилуйя! Слава Богу!» Это показывает, что там внутри не тот дух. Он всякий раз будет принимать слово, если это натура слова. И слово плоть, и слово было Богом, и слово есть Бог, и слово находится в вас, делает так, что вы становитесь сыном или дочерью Бога, Его отпрыском, веря Его слову. Я не верю в это старое имя Господа Иисуса. Креститься, аллилуйя, мне все равно, сколько ты будешь пытаться объяснять это, я верю своему пастору. Давай дальше, это твой отец. Но если Бог это твой отец, ты выровняешься в соответствии с Божьим Словом. Проповедник, многие придут ко мне в тот день и скажут, Господь, разве я не изгонял бесов во имя Твое? Проповедник, разве я не творил многочисленные могущественные дела, евангелисты на поприще. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Незаконные дети! Верно. Если ты родился от Бога, ты помылся водой Слова, отделился от мирских вещей и веришь Богу, и умер. Ты умер для собственных мыслей, умер для собственных понятий, умер для всего прочего, кроме Божьего Слова. И оно живет в тебе, действует через тебя, доказывает, что это Божье Слово. Вы говорите, я умер для этого мира, брат Бранхам. И отрицаешь Божье Слово?
Иисус сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Мы сейчас переходим к тому, что значит родиться свыше. Видите? По-прежнему имеете склочный нрав, по-прежнему недоброжелательные, высокомерные, кто-нибудь что-то скажет о вас, вы готовы полезть в драку? И потом, рожденные от Духа Божьего. Нет, Божий Дух не делает ничего подобного. Нет, Божий Дух смиренный, кроткий, мягкий, терпеливый. Вот это Бог. Любящий, добрый, прощающий. Это Божий Дух. О, да. Но они будут держаться за ту деноминацию и будут говорить на языках, пророчествовать, совершать всевозможные дела. Иисус сказал, что они будут это делать. Имеющие вид благочестия держатся за деноминацию, потому что это их отец. Они родились от того деноминационного отца. Но если вы родились от Бога, вот ваш Отец. Он есть Слово, Слово. Не имеет значения, сколько у вас ощущений, по-прежнему дитя сатаны, пока вы не станете мертвыми для этого мира и ожившими во Христе. Послушайте, теперь быстро. Душа хорошая или плохая, смерть ее не меняет. У меня здесь записано много мест Писания о том, о чем я хотел прокомментировать. Что такое душа? Что же такое душа? Это вы. Вы – это душа, та часть внутри вас. И когда вы умираете, в каком состоянии та душа находится, такой она и уходит. Она отправляется в свое место назначения. Вы не смогли бы вытащить ее, неважно, сколько сделаете для этого. Та душа должна перемениться здесь, родиться заново. Вы говорите, что же насчет Духа Святого, брат Бранхам? Дух Святой крестит вас в тело для служения, но вы верите к вечной жизни. Слушающий мои слова и верующий, пославшего меня, имеет вечную жизнь. Видите? Тогда вы крещены Святым Духом в тело для проявления даров и прочего, но вы верите в вечную жизнь. Верующий имеет вечную жизнь. А когда вы верите? Это когда вы умерли и родились, переродились. Новое творение. Хорошо. Душа, запомните, хорошая или плохая, смерть не имеет к ней никакого отношения. Смерть только уносит ее в ее место назначения. Слышите это? А если у вас в ней по-прежнему этот мир и любовь к этому миру, она умрет вместе с вами, потому что этот мир должен умереть. Бог осудил этот мир, то есть всемирный порядок. Бог осудил его, и он должен умереть. Если этот мир находится в вас, вы умрете вместе с этим миром. О, я не представляю, как еще это может стать более понятно. Понимаете? А если она хорошая, рожденная от Бога, она должна будет отправиться к Богу. Если же она от мира, она останется, чтобы погибнуть вместе с этим миром. Если же она от Бога, она будет жить вместе с Богом. Образованная или необразованная, образованная или неграмотная. Если там по-прежнему этот мир, она должна умереть. И если в вашей душе находится этот мир и ваше желание от мирских вещей, вы погибнете вместе с этим миром. Это понятно, не правда ли? Должно быть понятным. Вы – часть мертвого мира. И поскольку этот мир мертв, вы мертвы вместе с этим миром. Но если вы родились свыше, вы живы со Христом, и ваши привязанности направлены на вышнее, а не на мирское. Но если вы родились заново от Духа Божьего, вы стали частью Бога и вечную вместе с Ним. Тогда смерть не может прикоснуться к вам, когда вы родились заново, вы вечны. Из творения времени вы превратились в творение вечности. От смерти вы перешли в жизнь. Я говорю о вечном. От вечной смерти к вечной жизни. Если вы от мира, вы умрете здесь вместе с ним. Если вы любите, в Библии сказано у Иоанна, если вы любите мир или мирские вещи, это потому, что любви Божьей нет в вас даже и близко. Вы не можете любить этот мир. А Иисус сказал, не сможете любить Бога и Маммону. Маммона – это мир. Нельзя одновременно любить этот мир и Бога. И если кто говорит, что любит меня, а заповедей моих не соблюдает, это Библия, тот лжец, и истины нет в нем даже близко. Вот вам, пожалуйста, о Скиния Бранхама, и все вы добрые люди, давайте проведем инвентаризацию. Сейчас Новый год, давайте начнем, давайте нечто сделаем, удалим из себя мирские вещи. Если это еще там, давайте избавимся от этого. Так точно. Хорошо. Люди этого дня, мне нужно поторапливаться, люди этого дня подхватывают всевозможные духи. Они идут и принимают церковный дух. Они даже принимают духи, называющие себя духи Божьи, рожденные заново, и отвергают, что Божье Слово – правда. Вы можете себе представить, чтобы Божий Дух отрицал свое собственное Слово? К вам, католики, римо-католики, имею в виду, можете ли вы на самом деле сказать, что вы родились от Духа Божьего и принимаете те противоречащие Библии догмы и отрицаете Божье Слово и говорите, что вы Дух Божий в вас? Неужели Дух, написавший эту Библию, отрекся бы от нее? Это я рассказывал бы что-нибудь и стоял, и лгал против этого. Бог что-то говорит, а затем развернется и солжет об этом. Тогда как в Библии сказано, это невозможно, чтобы Бог лгал, потому что Он есть сам источник всякой истины. Вы, методисты, баптисты, крещенные в титулы Отец, Сын, Святой Дух, и сейчас знаете другое. У вас есть Библия, вы, принимающие простое примыкание к церкви через рукопожатие, вы, которые несете свое письмо из одной в другую и утверждаете, что вы родились заново от Духа Божьего. Как вы можете делать это и затем смотреть в лицо Божьему Слову и называть себя рожденным заново христианином, когда вы умерли для церкви? Вы умерли для вероучений, вы умерли для этого мира, вы умерли для всего прочего, кроме Бога. А Бог — это Слово, вот вам, пожалуйста. Посмотрим-ка. Они принимают дух всевозможного рода. О, они получают церковный дух. У них всевозможные духи. Послушайте сейчас внимательно. Пророки. Слово Бога приходит к пророку, так сказано в Библии. Теперь в завершение. У меня здесь еще пара комментариев или около того, которые хочу пройти и затем завершу. Слово Господа приходит к пророкам. Что же приходит к пророкам? К пророку приходило слово церкви? К пророку приходило слово вероучения? Слово Господа. Что же это было? Пророк открывал Слово Божье, понимаете? Вот это пророки, настоящие пророки. Так вот, у нас есть лжепророки. Через минуту мы перейдем к ним. Но истинный пророк, истинное слово приходило к истинному пророку. Никак иначе быть не могло. Так вот, к пророку приходило не вероучение, к пророку приходила не деноминация, нет, но к пророку приходило слово Господа, и он открывал его людям. Истинный пророк имел истинное слово. Как вам испытать истинного пророка? Когда у него истинное слово. Потом, если это не истинное слово, это должен быть ложь. Если это говорит нечто отличающееся от этого слова, а это слово есть Божье слово, да будет ложью слово каждого пророка, а Божье слово да будет истин. И если то слово, исходящее от пророка, является словом Божьим, тогда это истинный пророк, потому что слово приходит к пророкам, истинным пророкам. У нас всегда были ложные. Истинные пророки – истинное слово. Ложные пророки – ложное слово. Наши вероучения, наши деноминации, примкни к этим, скажи это, верь этому, исполни это. Но истинное слово приходит к истинному пророку, и он рассказывает вам истинное слово. Следуйте за тем истинным словом, и вы получите истинное переживание от слова, потому что слово станет вас плотью, и вы станете Божьим сыном. И Слово Божье переходит от Бога прямо к вам, потому что у вас Его натура, у вас Его Дух, и вы будете творить Божьи дела. Аллилуйя! Так сказано в Библии. О, вот это да! Лжепророки несут ложные слова. Что они делают? Получают ложные ощущения. Лжепророки сберегают ровно столько истинного слова, чтобы быть ложными. Раньше они не делали этого, но в Библии сказано, желаете записать место Писания об этом? 2 к Тимофею 3. Вот. У ложных пророков имеется ровно столько истинного слова, чтобы это получилось ложным, потому что в Библии сказано, что у них будет вид благочестия. Для того, чтобы иметь вид благочестия, какая-то часть из этого должна присутствовать у них в качестве истины. Вид благочестия, но отрекаются его силы. Силы чего? Чтобы исправить вас, чтобы стали другими, служили Богу, не ходили на танцы и мирские дела, которые Библия осуждает, не стригли волосы. Как лжепророки говорят это, не имеет значения.
Кто-то недавно сказал, кажется, я приводил это здесь раньше, я не знаю, сказал, почему ты вообще не оставишь в покое этих женщин и мужчин? Мне. Сказал, ну вот, люди верят, что ты пророк. Я сказал, я не пророк. Но люди верят, что ты пророк. Почему бы тебе не научить их тому, как получать видение, как творить подобные дела Божьи? Я сказал, как я смогу преподать им алгебру, когда они не знают азбуки? Понимаете? Понимаете, как вы сможете взять ребенка из детского сада и дать ему образование колледжа сегодня, преподавать ему вычисление квадратных корней? Как вы сможете это сделать, когда он не знает, что значит азбука? Знаете, что значит азбука? Всегда верь Христу, верно. Верьте не церкви, верьте не вероучению, верьте не их учениям, верьте Христу. Почему? Знать Его, знать Его – это жизнь. Верно? Знать не его вероучение, не, у него нет вероучения. Даже не знать его слово, знать не его слово. Вы должны знать его, познать его в качестве своего Спасителя в новом рождении. Подобно как Иисус сказал Никодиму, если ты не можешь поверить земным вещам, которые я тебе рассказываю, то как ты сможешь поверить небесным вещам? Как вы поверите духовным вещам, которые входят в дух? И знаешь, и видишь видение и прочее, подобное этому, навести в школе порядок подобным образом, когда они даже не верят земным вещам. Не могут даже поверить, чтобы правильно одеться. Не могут даже поверить, чтобы оставить курение и покончить с ложью, отложить свой темперамент и все эти вещи, все те дела, или покончить с похотью. Как можно научить людей вхождению в дух, когда на них по-прежнему висят все эти вещи? Да, хо-хо-хо. Лжепророков, ложные слова, вероучения, деноминации, ощущения. О, благословен Бог! Тебе нужно сделать только одно. Хочешь носить одеяние Ильи? Слава Богу! Единственное, что тебе нужно сделать, опустошись в своем разуме, ни о чем не думай и скажи, «О, наполни меня, наполни меня, наполни меня!» Дьявол непременно это сделал. И вы потом полагаетесь на это. О, это пронизало меня всего, брат Бранхам. Я почувствовал это. О, слава Богу, аллилуйя. Прыгал вот так вверх-вниз. О, я получил его. И живете так, как вы живете, по плодам их узнаете. Понимаете? Понимаете? Не ощущений. О, брат, хочешь получить Духа Святого, просто склонись у алтаря и говори «Слава, слава, 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 слава», пока не заговоришь на языках. Угу.
выходите и живете какой угодно жизнью? Лжете? Воруете? Когда вам рассказывают о крещении во имя Иисуса Христа, это фанатизм. Моя церковь учит иначе. И говорите, что родились свыше. Омылись водой слова. Где-то что-то не так. Понимаете? Вы будете верить каждому слову именно таким образом, как оно здесь записано. Нам не нужно, и мне, и в Библии сказано, его не истолковать само собой. Бог истолковал его, и оно именно такое. Он — Слово, Его Слово здесь. Не говорится ли в Библии, во втором, кажется, там, во втором Петра, Библия не подлежит частному истолкованию? Безусловно, нет ничего частного. Ее написали именно таким образом, как это в ней подразумевается. Именно таким образом. Просто верьте этому именно таким образом, как оно здесь записано. Оно произведет те же результаты сейчас.
Now, false teachers will bring false birth.
Лжеучителя произведут ложные рождения. Истинные пророки произведут слово, рождение от слова. Христа, лжепророки произведут ложное рождение. Рождение от церквей, рождение от вероучений, рождение от деноминаций. И вот, пожалуйста, брат пятидесятник, ложное ощущение и рассказывает человеку, что он имеет Святого Духа, потому что заговорил на языках. Я видел, как бесы говорят на языках, кладут карандаш и пишут на неведомых языках. Это ничего не значит. Понимаете? Должна быть жизнь. Вы узнаете их по плодам. Брат Бранхам, ты веришь в языки? Так точно. Ты веришь в восклицание? Так точно. Будучи христианином, я верю. Я верю Божьему Слову, но если там нет подкрепляющей это жизни,
выходит туда напыщенное ничтожество. Слава Богу, аллилуйя! И потом рассказывайте мне, что это Христос. Христос был смиренным, кротким и мягким. Приезжаешь в какой-нибудь город, его плечи у тебя должны быть вычищены, вы понимаете? И все должно быть идеально, ни единой складки на костюме, и у тебя должно быть все самое лучшее, иначе ты вообще не приедешь. Гарантировать столько-то денег не сможешь провести собрание. Иду. Все деноминации, они должны похлопывать тебя по плечу. Его не похлопывала по плечу ни одна из них, потому что он был словом верным.
Ложные сберегают истинного ровно столько, чтобы получился вид благочестия. И послушайте, сейчас я здесь кое-что скажу. Хочу, чтобы вы послушали. Ложные представления вот такого рода. Вы понимаете, что такое ложное представление? Приведут миллионы человек к ложному рождению. Лжеучителя ведут людей к вере в ощущение. Раз ты весь дергался, ты получил его. О, раз тебя всего охватило необычное чувство, ты видел перед собой свет и ослеп, и шатался, это на тебя надели пиджак Илии. Верно? Ты получил это. О, знаешь, кто ты такой? Ты проявленный сын Бога.
Где же вы себя обнаруживаете?
Поражение. Верно? Слава Богу! Однажды ночью я лег, и мне приснился сон. О, да. Видите. О, я видел это, то. Да. Ты не веришь в сны? Так точно. Конечно, верю. Но если тот сон не подкреплен Божьим Словом, тогда он ошибочный. Истина вот здесь. Пребывайте вот в этом.
Так точно. Ведут миллионы к ложному рождению. Только подумать. Я получил вырезку из газеты, которую собирался принести с собой, что экуменический отец всех греко-православных и православных церквей говорил с папой Иоанном 22, и он сказал, «Может, мы не увидим этого при своем поколении, но великое братство в объединении протестантов и католиков собирается вместе».
И я подумал, хвала Богу! Кто-то вырезал это из газеты, вот так написал мне. Кажется, это был брат Норман или кто-то. Сказал, брат Бранхам, уже позднее, чем мы думаем. Посмотрите на сегодняшний день. Министр войны и, о, столько разных постов, и президент. И эта страна полностью под контролем у католиков. Послушайте, вы скажете, ну они же христиане. Быть христианином, это значит быть похожим на Христа, иметь его дух, верно? Вот грубое, в некотором смысле грубое, но хочу сказать это. Если вы назовете свинью овцой, станет ли она от этого овцой? Ну, если скажете, поросенок, мне надоело, что ты поросенок, я хочу ягненка, поэтому я достану тебя отсюда, и я полностью вымою тебя, и я почищу тебе зубы, и я причешу тебе волосы, и я сделаю тебя маленьким ягненком. Я повяжу тебе на шею розовую ленточку, и ты вместо поросенка будешь ягненком. Приди туда и скажи, ягненок, 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 а он все равно будет издавать хрюхрю. Выпустите его в свинарник, он съест все помои, до которых сможет добраться. Точно! И это не окропление его, не погружение его в воду, это смерть и рождение, так точно! Скажите, я буду кормить тебя одной люцерной, буду кормить тебя овечьим кормом. Хотя будете кормить его люцерной, это все равно поросенок, вот и все. Это правда? Конечно, это правда. Ну, конечно же, это поросенок, потому что у него натура свиньи. И если вы любите этот мир или дела этого мира, вы еще поросенок. Верно. Для преображения вашей души требуется сила Божья. Умрите поросенком, возложите свои свиные привычки на жертвенник, положите себя туда, и пусть Божья жертва станет, или огонь правосудия сойдет и поглотит вас, как поросенка, и переродит вас в ягненка. Тогда вы не станете питаться помоями, не сможете. Ваша гастрономическая система не переварит это. Вы не правы. Не станет. Он определенно не станет поросенком от слов, или не станет ягненком от слов, что он ягнен. Вот так и с человеком, называемым христианином через какое-то вероучение или какое-то ощущение. Вы говорите, «Слава Богу, брат Бранхам! Я в тот вечер плясал в духе целую ночь! Я говорил на языках! Ой-ой-ой, брат Бранхам!» Сейчас я обращаюсь к пятидесятникам. «Я плясал в духе! О, у меня были ощущения! Все тому подобное! Но говорю тебе сейчас! Не нужно говорить со мной о том учении об имени Иисуса!» Давай, поросенок, ты по-прежнему поросенок, вот и все. Мои овцы слышат мое слово. Я говорю, но послушай, брат, найди мне одно место, где когда-нибудь крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа в Библии. Мне все равно, что это делает. Аллилуйя! Мне не нужно ничего из того старого учения, только Иисус. Кто что-то сказал об учении «только Иисус»? Я говорю о Библии. «Только Иисус» — это группа вероучений и группа деноминаций. Один не сможет назвать другого как-то иначе, потому что они оба в этом. Но я говорю об основательных, подлинных, стопроцентных христианах, рожденных свыше от Духа Божьего и росе с небес в их жизни. Вот о чем я говорю. Если вы методист, имейте это, аминь. Единственное, что нужно, чтобы вам указали на слово, вы последуете за ним, как утка направляется к воде. Понимаете, совершенно точно, верно. Сегодня люди хотят коротких путей. Они не желают, они думают, что ты получишь это в течение минуты. Слава Богу! Что же это такое? Что это они делают? Сегодня они где-то там, как некоторые эти ребята, которых они получили, как некоторые люди. Я мог бы назвать имена, но не хочу этого делать, потому что это попадет на ленту. Но сегодня вечером они в ночном клубе с гитарой бренчат на ней, а завтра утром они стоят где-то в церкви, бренчат на той же гитаре.
нечистота. В Библии сказано, у Исаии 28 глава, «Все столы наполнены блевотиной, как пес идет к своей блевотине, и свинья к своей луже, так и они». Почему? Они все еще собаки и свиньи. Вот что заставляет их возвращаться к луже и к блевотине. Вы по-прежнему... Они не родились заново. Если они родились заново, они новые творения. Знаете что? Возьмите ворону. Из нее не получится, сколько бы вы ни старались. Можете выкрасить ее в оливковый цвет, как голубя, в серый, как голубя, белый, полностью покрасить ее. Внутри это по-прежнему ворона, понимаете? Это по-прежнему вонючий, все тот же старый стервятник, мусорщик, поедающий земную падаль. Но знаете что? Голубю не нужно даже мыться. Аллилуйя! Тело голубя, поскольку он голубь, у него масло, выделяющееся через его перья, которое постоянно поддерживает в нем чистоту, потому что это выделяется изнутри наружу. О, почему? Конюк говорит, у меня тоже. Я немного полил святой водичкой, брат, это все уладило. Нет, не уладило. Потому что это поступает изнутри наружу, а не снаружи внутрь. Это рождение. Благословен Бог. Я хожу в церковь точно так же, как и вы. Аллилуйя. Моя церковь не хуже вашей. Аллилуйя. Мы просто... Ладно, конюк. Видите? Это правда. Видите? Но голубь получают смазку изнутри. У голубя есть определенная железа, похожей на которую нет у других птиц, у голубя или горлицы. И он сам себя смазывает. И снаружи он постоянно содержит себя в чистоте. Ему не нужно чистить себя. Нечто внутри него поддерживает в нем чистоту. О, сестра, ой, аллилуйя. Нечто внутри него поддерживает в нем чистоту. Говорят, я знаю, что на прошлой неделе я вступил в церковь. Мне, конечно, мне хотелось бы выпить с тобой, но... у той сигары такой приятный запах. О, сестра, я знаю, что я старая модель. Мне нужно сейчас отращивать волосы. Не ужасно ли это? Знаешь, те великие короткие платья, которые я носила раньше, и все присвистывали... Теперь мне придется это снять. Знаешь, на прошлой неделе я вступила в церковь.
Ты несчастная, жалкая. Тебя не сможет очистить вся святая вода. Но, брат, когда ты получаешь нечто внутрь себя, оно просто постоянно смывает это. Ты только стой спокойно, а оно смоет. Овце не нужно говорить, ты должна вырабатывать. Вот в чем дело сегодня с пятидесятниками. Вот в чем дело со всем христианством. Оно пытается нечто выработать. Овцу не просят вырабатывать шерсть, она приносит шерсть. Вы приносите плоды духа. Вы не говорите, слава Богу, у меня должно потемнеть лицо, я должен сделать вот это, и я должен получить ощущение, я должен поплясать в духе, и я получу это. Нет, нет, просто родитесь заново, и это действительно произойдет само. Вам не нужно говорить, нужно ли мне всю ночь изучать, нужно ли мне сделать это, нужно ли мне сделать то, нужно ли мне примкнуть к этим, и нужно ли мне составить это вероучение, нужно ли мне исполнить эту епитимию. Нет, нет, просто умрите, вот и все, понимаете? Родитесь свыше, и это придет изнутри. Позаботиться о внешнем, понимаете? Немного окропить водой и обмыть, это похоже на переделку поросенка на ягненка. Вы не сможете этого сделать, но если внутри это ягненок, то он уже не будет поросенком, понимаете? Это грубое замечание, но я не образованный. Мне просто приходится это делать. Знаете, это я размышлял, прочел недавно в жизнеописании Иоанна Крестителя то, что он говорил, как он называл их, змеиное отродье. Почему? Он вырос в пустыне, видите, он знал, какие они, топни ногой, и они ищут укрытие. Змеиное отродье, также топор лежит у корней дерева, дерево, змеи, топоры. Он о чем знал, о том и говорил. Вот каким образом вы познаете Бога, посредством того, что знаете. Посмотрите на поросенка и на ягненка. Ничего нет вообще, вы не сможете сделать. Можете вымыть ту свинку и сделать все, что хотите. Это все равно свинья. До того, как она станет ягненком, ей нужно родиться заново.
Короткие пути. Сегодня вечером они где-то здесь, развлекаются, о, ну и ну, а завтра они хотят проповедовать. Пятидесятники тоже. Разрешают им это делать, да? Они хотят короткого пути на небеса. Аллилуйя! Все, что мне нужно сделать, склониться здесь и просто ни о чем не думать вообще и сказать «Аллилуйя, аллилуйя, я облегся в одеяние Ильи, завтра я выхожу изгонять бесов. Аллилуйя, аллилуйя, я получил это, хвала Богу, я иду». Они хотят короткого пути на небеса. Взять от этого мира столько, сколько смогут взять. Вы не сможете ничего взять из него. Коротких путей не бывает. Вы приходите дорогой Голгофы. Вы приходите дорогой медного жертвенника. Вы приходите дорогой медного змея. Вы умираете. Вы умираете на самом деле. О, Боже, почему я не могу сказать это правильно? Вы умираете! Умираете для себя буквально! Вы умираете для мирских вещей и рождаетесь заново. Аминь. Никакого мира. Вещи этого мира умерли. Коротких путей не бывает, понимаете? Они хотят прийти поскорее. Им неохота расти. Мы растем в Господе. Для этого требуется рост и опыт. Сейчас на западном побережье людям говорят, «О, у нас бессмертное крещение, мы крестим вас в воде, вы тут же превращаетесь в молодого мужчину, молодую женщину». Так точно, вы постоянно становитесь.
Они получили одеяние Ильи, они получили проявившихся сыновей Бога.
Да, господин брат, Бог сейчас получает проявившихся сыновей, проявляя, расскажите им все вот об этом. Сегодня вы грешники, завтра проявившиеся сыновья Бога. Бессмыслица. Откуда вы взяли такое слово?
Младенцы не рождаются мужами, они рождаются младенцами и вырастают в мужей.
Послушайте отсюда. Просто позвольте мне процитировать минутку и прочесть вам кое-что из Ефесянам. 11 стих, 12, около 15, кажется, где-то здесь. Давайте начнем с 12 стиха. «К совершению святых на дело служения, созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного и в его меру и полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Послушайте, и какого учения? «По лукавству, лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения вас, но истинною любовью». И подождите, что? Истинною? Он есть истина? Любовью? Послушайте, вы слушаете, скажите аминь. Что? Возвращаемся в того? Ха-ха-ха! Что, завтра? Нет. Возвращали в него, возвращали в того, который есть глава Христос, возрастая в нем. О, есть! Вспоминаю первую проповедь, которую я проповедовал. Я поднялся туда, и мне казалось, что я справился очень неплохо, и все пожилые дамы сидели вокруг, и они немного поплакали, знаете, и сказали: «О, какой замечательный юноша!» Пожилой пастор, доктор Дэвис, был пожилым юристом. Я подхожу, а он говорит: «Хочу увидеться с тобой дома». Я говорю: «Хорошо, прихожу на следующий день». Вы понимаете, напыщенный. Говорю: «Как у меня получилось?» Доктор Дэвис говорит: «Большей чепухи еще не слышал». Я говорю: «Что?» Он говорит: «Самое плохое, что я когда-либо слушал».
«О, — говорю, — брат Дэвис, ведь все плакали?» Он говорит, «Да, они плачут на похоронах, плачут при рождении, везде». Он говорит, «В чем дело, Билли? Ты не привел ни одной цитаты из Божьего Слова. Ты говорил о какой-то давно ушедшей матери или что-то типа этого, и всех пробил на слезу». Говорит, «Ты рождаешься свыше не от вещей и ощущений этой земли, ты рождаешься посредством Слова». Говорит, «Билли, о, он вырезал у меня ветренность. Я рад, что он это сделал, понимаете? Понимаете, не скакание вверх-вниз, вопли. Это не то. Оживляет именно слово, оживляет слово, не переживание. Слово». Он говорит, «Помню первое дело, которое я вел, Билли». Он говорит, «Я поднял большой шум». И говорит, «Я сказал, посмотрите на эту несчастную женщину». Он говорит, «Посмотрите, какой у нее вид. Ее муж дурно обращался с ней». И говорит, «Я немного поплакал и достал носовой платок. И я вел себя точно, как остальные юристы». Говорит, «Мне казалось, что я показываю те же эмоции». Сказал, «Судья, ваша честь, почему вы не даете ей развод? Посмотрите туда! Она говорит, что ее муж бил ее по спине». Он даже не видел этого. Под ее нижним бельем. «Ее били по спине!» И сказал, «Почему вы не хотите дать ей?» Пожилой судья просто сидел там, смотрел. Тут же старый адвокат, сидевший на другой стороне напротив, поднялся. Он сказал, «Судья, ваша честь, сколько еще ваш суд будет терпеть эту чушь? Просто обилие шума. Так поступают слишком много. Слишком много шума без достаточного количества слова для подкрепления этого. Растите! О, брат Бранхам, вчера вечером он плясал в духе, с ним все в порядке». Нет, для меня от этого с ним не становится все в порядке. Нет, господа, должен расти, пройти испытание, проверку, вырасти в нем, закалиться. Я читал недавно в исторических записях, я занимаю слишком много времени. Я читал в истории церкви, кажется, сестра Арнольд там сзади недавно сказала мне аминь на что-то об истории церкви, что она читала об этом. Я увидел, что однажды в одном монастыре был юноша в дни святого Мартина, и он сказал, «Господь сделал меня древним пророком из Ветхого Завета, понимаете? Я один из древних пророков». Ну и вот, я не смогу назвать имя епископа этой небольшой школы там, просто небольшая группа, наподобие этой вот здесь. Я не смогу сейчас назвать его имя, но он учился у Мартина. Это выглядело не совсем правильно, поэтому остальные братья просто не трогали его. Он тут же стал пророчествовать, он сказал, «Сегодня Бог придет и даст мне белое одеяние, чтобы сесть среди вас, и вы поймете, что я один из ветхозаветных пророков». Итак, той ночью в 12 часов это произошло на самом деле. Были слышны голоса, ходили люди, и этот юноша получил одеяние. Сказали, такое белое, какое только могло быть. Он вышел, говорит, «И я вам говорил?» Говорит, «Теперь вы все будете получать приказы от меня. Я ветхозаветный пророк». Но пожилой епископ не купился на это сразу. Это было не слово. Пророками не становятся. Они предопределены, и пророк не будет вести себя подобным образом вначале. Плод этого доказал, что это не то, понимаете? Плоды доказали, что это не пророк, понимаете? Итак, он сказал, «Мы проведем остаток ночи в посте и молитвах и песнопениях». Прошел день или около того, через какое-то время пожилой епископ, молясь, сказал, «Господь, тот юноша, то одеяние, они смотрели на него, они не знали, не видели ничего подобного этому. Пришли служащие и посмотрели, и они никогда не видели ничего подобного этому. Вот так было». Наконец, они знали одного мужа, который был пророк. Это был Мартин. Сказали, «Хорошо, теперь сделай одно, чтобы доказать нам. По Писанию ты не прав. Как насчет того, чтобы пойти к Мартину и предстать перед ним и рассказать это ему?» Видите? Он сказал, «О, мне запрещено являться к Мартину».
обладающий настоящим золотом, не будет бояться похода к проверочному аппарату, верно, обладающий истиной. По этой-то причине я бросаю вызов. Кто угодно, придите и покажите мне, где крещение во имя Иисуса Христа ошибочное. Продемонстрируйте мне это рождение, которое вы получили, чтобы умереть. А если у вас по-прежнему внутри этот мир, вы все еще мирские, покажите мне все это. Не нужно волноваться насчет этого. Отправьте это на проверочный аппарат. Вот проверочный аппарат, понимаете? Понимаете? Верно.
Итак, они сказали, ты все равно пойдешь, и группа братьев подхватили его, и одеяние исчезло.
Понимаете, разве пятидесятники сегодня не заглотили бы это? Ой-ой-ой, это было похоже на настоящее, но не соответствовало слову.
Мартин сказал, что однажды ему явился сатана в большой золотой короне. В ней 3 или 4 ряда звезд, вот так, сверкающая и прекрасная, крупный мужчина, красивый, статный, правильно причесанный и убранный в большом прекрасном одеянии, и его обувь на ногах была из золота. Вышел и сказал, «Узнаешь меня, Мартин?» Так вот, люди, которые не видят видений, возможно, вы не поймете этого, вот. Но как разные вещи приходят к тебе в разных духах, и какие они обольстительны. В Библии сказано, что если бы было возможно, они обманули бы самих избранных. Избранные — это те, кто предопределен и родился для той цели. Понимаете? Понимаете?
Итак, он подошел к этому избранному. Он сказал, «Мартин, ты узнаешь меня?»
«Я Христос».
Он сказал, «Ты признаешь меня?» И Мартин медлил. Выглядело непривычно. Он минутку выждал, и он сказал опять. Он сказал, «Ты разве не видишь меня? Я Христос. Ты признаешь меня?» Он сказал это ему 3 или 4 раза. Христос сказал, то есть Мартин сказал, «Сатана, я узнал тебя. Моего Господа еще не короновали, но его коронуют его святые». Вот слово! Опять!
Вот откуда католическая церковь получила столько догм. Пришли нечестивые духи, противоречившие слову, и им пришлось отвергнуть слово, чтобы принять свою догму и отойти от Библии. Держитесь слова. Сегодня это нить жизни. Скоро поднимутся духи, которые обманут всех. Почти. Так сказано в Библии. Как Иоанн и Иамврий противились Моисею, так будут противиться и эти люди превратного по отношению к истине ума, будут совершать чудеса и являть всевозможные знамения, но держитесь того слова. Господне слово приходило к пророку, и они приносили его, и мы верим пророкам.
Заметьте,
да. Он сказал, «Я узнал тебя, сатана», сказал, «Мой Господь, это не вот такой крупный мужчина. Мой Господь ушел в ветхой потрепанной одежде, с ранами от гвоздей на своих руках, не коронованный, с окровавленными прядями волос. А когда он вернется, он таким и придет, потому что в Библии сказано, что он вернется таким же образом, как уходил». И это растаяло перед ним. О, вот это да! Как он приходит и преподносит это настолько прекрасно.
О, они говорили на языках. Они это самые лучшие люди, каких ты когда-либо видел.
Не верьте, будьте осмотрительными. Надеюсь, что слово не утомляет вас. Рожденные христиане в жизни вырастают в возраст Христов. Они родились свыше, и их жизни начинают приобретать очертания, как у младенца. Это приобретает форму и начинает расти. Первое же, что вы узнаете, вот они достигли полного возраста. Аминь. Вот вам, пожалуйста, день за днем. Год за годом они остаются такими же. Теперь возвращаемся к слову. «Если прибудете во мне».
Говорят,
Я родился, слышу, аллилуйя, и я примкнул к ним, я примкнул к этому, я примкнул. Не знаю, в прошлом году я верил во имя Иисуса, сейчас я вышел из этого, я верю этому. Я верил, что нужно жить, быть святым, но я такой-то, говорит, блуждающий, гонимый всяким ветром учения, видите, вот вам, пожалуйста.
Но родиться от Духа и вырасти в возраст Христов. Вам это понятно, брат Даух? Вырастая в возраст Христов, на протяжении всей вашей жизни доказывает, как, например, если ты родился пророком, ты таким и останешься. Если ты родился христианином, ты таким и останешься. «Если пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас», это растит вас в возраст Христов. Не какой-нибудь молодой юрист постучит, покричит, поплачет, расскажет вам это, то, другое, произведет кучу эмоций, а кто-нибудь, выросший в возраст Христов, закаленный и испытанный на протяжении лет, стоящий у штурвала, никто больше. Стоим мы на скале Христа, в других основах лишь песок. Пускай деноминации и вероучения приходят, уходят, пускай измы, храни меня в смирении, Господь, твердо держаться слова и двигаться через реку. Она направит нас к берегу. Полный возраст. Теперь, смотрите, если мы видим, как получается вот здесь, и вы не сможете измениться после смерти. Теперь понаблюдайте за этими людьми, которые приходят, получают все ощущения и прочие вещи, выбегают, и завтра они вот такие. Вы видели это? Таких сотни, понимаете? И вы видите то, что происходит. И теперь, что если те люди умрут в том состоянии? Смерть не меняет этого.
Поэтому, о христиане, в завершении этих слов, позвольте мне сказать следующее. Давайте обратимся к Нему и к Его Слову со всей искренностью. Придите смиренно, как христиане, и родитесь заново от Его Духа. И когда вы родились заново, вас, как христианина, подтверждают плоды, которые вы приносите. Вам это понятно, сестра Пекинпо? Вы христианка по своим плодам, которые вы приносите. По плодам их узнаете их. Вот это подтверждение. Может, вы не знаете азбуки, но все же вы можете быть дамой-христианкой. Возможно, этот мир ненавидит вас. Если с вами обстоит вот так дело, из-за чего-то совершенного вами, вас должны ненавидеть. Но если вас ненавидят из-за него, это другое дело. Может, вы не богослов. Посмотрите на слепого, родившегося слепым. Иисус исцелил его. Он родился таким от рождения, у него даже не было глазных яблок. А Иисус сделал его здоровым, исцелил его. И когда тот человек прозрел, и фарисеи задали ему вопрос, сказали, кто это был такой, они не могли отрицать того, что нечто произошло. Так вот, этот мужчина не был богословом. Он не мог спорить, как спорили бы проповедники, мелкие технические вещи. Он не мог объяснить им, он не знал завета. Он не знал, как должен был родиться Мессия и дела, которые он должен был совершить. Этот человек не знал этого. Он не был богословом. Но что же он сделал? Они сказали, «Воздай хвалу Богу! Мы богословы, и мы знаем, что он грешник!» Так вот, этот человек не мог отрицать их слов. Но вот что он сказал, иными словами, если он грешник и совершает вот это, то, парни, в чем же дело с вами? В чем дело со всеми вами? Понимаете? Он сказал, грешник он или нет, я не знаю. Не могу этого сказать, но я знаю одно. Когда-то я был слепым, а теперь вижу. Что он делал? Он давал подтверждение, верно? Его подтверждали, с ним нечто произошло. Его сущность переменилась из тьмы во свет, из слепоты к зрению. И человек, родившийся от Духа Божьего, некогда имевший вид благочестия, отрекающийся от Его Слова и Его силы, и чтобы говорить «дни чудес в прошлом», когда он рождается заново, может, он не ученый, может, он не в силах объяснить это, но он верит этому. Подобно, если мои темнокожие братья и сестры здесь простят меня за то, что говорю это, один хороший пожилой темнокожий брат там, на юге, мне о нем рассказали небольшую историю. Сказали, что он носил Библию, а не мог прочитать даже собственного имени. И он сказал: «Моисей, зачем ты носишь ту Библию?» Сказал: «Это Слово Божье». Они сказали: «Ну, сказали, ты веришь ей?» Он сказал: «Так точно, конечно, верю ей». Сказал: «Я верю ей от корки до корки и верю также и корки, потому что на ней написана Святая Библия». Сказали: «Откуда ты знаешь, что это Святая Библия?» Сказали: «Откуда ты знаешь, что это она?» Он сказал: «Я просто верю ей, вот и все». Вот и все, что должно быть у него. Он просто верил ей. Он не знал почему, но он верил ей. Ему сказали: «Моисей, ты исполняешь все, что сказано в той Библии?» «Так точно», он сказал. «Если в Библии так сказано, я исполню это». «Вот вам, пожалуйста». Он сказал: «Хорошо, Моисей». Он сказал: «Теперь, что если там тот каменный забор, если бы Господь сказал тебе проскочить сквозь тот каменный забор, как ты проскочишь сквозь каменный забор?» Он сказал: «В Библии говорится, чтобы Моисей проскочил сквозь тот каменный забор». Видите? Он сказал: «Но что, если Бог обратится к тебе и скажет тебе проскочить сквозь тот каменный забор?» Он сказал: «Если это Бог, и Он сказал мне проскочить, я проскочу». Он сказал: «Как же ты проскочишь сквозь тот забор без отверстия в нем?» Он сказал: «Если это Бог, у Него там окажется отверстие, когда Моисей приблизится туда». И это верно! Верно! Отважьтесь принять Божье Слово и встаньте там и скажите, что оно истинно. Пусть эта несчастная нервная женщина здесь думает, что она умрет, и все остальное у нее не в порядке, понимаете? Вы не умрете! Скажите: «Как мне удастся это сделать, брат Бранхам?» Просто примите его слово и однажды встаньте на него, понимаете? Встаньте на то слово, увидите, что происходит. Скажите дьяволу, что он лжец. Все эти годы у вас была менопауза, вам около 57 лет. И отстранитесь от этого, это дьявол. Примите Божье слово и скажите: «Ранами его я исцелена». Смотрите, что происходит. Тогда вы перестанете думать о том, что у вас сердечные приступы и прочее. У вас нет никаких сердечных приступов и всего этого. Это ложь, у вас этого нет. Просто верьте Божьему слову. Верно? Когда вы рождаетесь свыше, Бог подтверждает вас. Вот как Бог подтверждает всю свою натуру. Чем? Их плодами. Вот каким образом Он подтверждает свое служение. Верно? Все Его слуги подтверждаются таким же образом, как Он подтверждает природу. Откуда вы узнаете, что это персиковое дерево? Потому что оно приносит персики. Откуда вы узнаете, что это яблоня? Оно приносит яблоки. Откуда вы узнаете, что это христианин? Христианин приносит знаки этого. Из этого выходит христианская жизнь. Откуда вы узнаете, что это учитель? От него исходит слово. Откуда вы узнаете, что это пророк? Через него приходит слово, свидетельство, подтверждение, оно доказывает себя. Как это становится таким? Когда оно умирает и становится таким, верно? Когда мы умираем и становимся новым творением во Христе Иисусе, это захватывает нас через наше призвание. Мы держимся своего призвания, плоды Духа сопровождают нас, когда мы Его слуги. Когда мы рождаемся свыше, нас сопровождают плоды Христовой жизни. Верно. Откуда вы узнаете, что это персиковое дерево? На нем персик. Откуда вы узнаете, что это христианин? Он ведет себя так, как Христос. Он ходит так, как Христос. Он говорит так, как Христос. Он живет так, как Христос. Выше греха, победно. Что он делает? Говорит, посмотрите, что я совершил. Христос так не поступал. Он воздавал всю хвалу Отцу. Верно? Вот как вы узнаете это. По плодам их узнаете их. Что должно? Истинно, истинно говорю вам, если человек не родится свыше, он не сможет даже понять Царство Божье. Поэтому не проповедь моя новогодняя здесь в 12:30 или без 20 минут час, но мой совет вам, христиане, вам, любящие Бога, когда вы приходите к медному Божьему жертвеннику правосудия и хотите родиться свыше, просто положите себя туда. Не ожидайте, что поднимете опять. Вы умрете, это ваш конец, вот и все. Если вы этого не сделаете, если вы не считаете, что сможете это сделать, не пытайтесь. Не пытайтесь, ничего не получится. Глубоко, искренне. Еще примерно с 10 или больше страницами мест Писания для этого урока, или больше, и я заканчиваю. Но возложите себя на Божий медный жертвенник Божьего правосудия и станьте такими же мертвыми для этого мира, как Христос. Понимаете? Станьте такими же мертвыми, как осужденный змей в Эдемском саду, представленный в облике медного змея. В нем не было никакой жизни вообще, вся его жизнь вышла. Христос был безжизненным. Его сняли с креста и похоронили его в могиле. Он был мертвым, и затем он воскрес для нашего оправдания. И мы умерли вместе с нашим агнцем на жертвеннике и воскресли благодаря его оправданию. Откуда мы знаем? Потому что его жизнь, воскресившая его из того мертвого состояния, та же самая жизнь воскрешает нас из нашего мертвого мирского состояния. Состояние в новое творение во Христе Иисусе, и затем Святым Духом мы запечатаны в Царство Божье до дня нашего искупления. Истинно, истинно говорю вам, если человек не родится свыше, он не сможет понять Царство Божье. Не пытайтесь его понять. Вы не поймете никогда. Иисус сказал, что вы не сможете понять. Просто примите Его. Примите Его на основании Его слова. Не заходите вслепую и не говорите: «О, Господь, дай мне ощущение». Не нужно. «Господь, говорю тебе, нет». Просто скажите: «Господь, убей меня, удали из меня этот мир. Я по-прежнему люблю мирские вещи. Я имею в виду не творение, закаты солнца и красоту и все тому подобное. Я говорю не об этом. Я думаю о похоти, нечистоте, всемирном устройстве, все эти мирские вещи. Просто они просто умрут, просто автоматически умрут. И вы не... Они уже не держат вас. Они стали зловонными для вас. Просто не понимаю, как люди живут во всем этом. Вы вопиете. Чем больше вы это видите, тем хуже вам становится. Так точно. Вы не можете пойти с этим на компромисс. Там не место компромиссам. Там некуда поместить себя, когда там внутри мирское. Вы умерли для этих вещей. И как вы можете, умерши однажды для этого мира, затем снова ввязываться в его вещи? Такого быть не может. Поэтому не делайте этого. Умрите для вещей этого мира. Благословит вас Господь. Станьте рожденными свыше христианами. Родитесь свыше, тогда вам не придется говорить: «Это самое трудное, вы, женщины, для меня отпустить волосы. Для меня это самое трудное, отпустить свой темперамент, мужчины. Послушай, я просто должен сказать своей жене, я возьму ее, слушай, и я встряхну ее и скажу: я знаю, что я христианин, что мне этого делать не стоит, но ты закрой рот и сядь». Не нужно этого делать, понимаете? Вам нужно дождаться момента, когда вы сможете обнять ее и сказать: «Дорогая, это неприличествует христианам». Вот какими вы хотите стать, неправда. Вы можете стать такими, понимаете? И когда мужчина бьет тебя по лицу, тебе не нужно резать его перочинным ножом, понимаете? Мужчина бьет тебя по лицу, скажите: «Брат, По какой причине ты это сделал? Понимаете? Вот вам, пожалуйста, вот это христианство.
Когда кто-то говорит о вас что-то плохое, вместо того, чтобы постараться устроить из этого большое представление, просто уйдите куда-нибудь незаметно и скажите: «Небесный Отец, тот человек смертен. Я молю, чтобы ты удалил из него этот дух. Не позволяй ему это делать. Молюсь о том, чтобы ты спас его жизнь».
Не говорите этого: «Господь, я знаю, что мне не следует». Следовало это говорить. Вот вы, может, не произнесете этого своими устами, но это у вас в сердце, понимаете? Имеет значение ваше сердце, понимаете? Когда вы родились свыше от Духа Божьего, вы действительно любите всех. Так вот, вам не нравятся их привычки и тому подобное. Не желаете принимать в этом участие? Нет, господа, держитесь подальше от мирских вещей, но просто храните себя незапятнанными. Единственное, как вам нужно это сделать, это направлено изнутри наружу, подобно как голубь приводит в порядок свои перья, понимаете? Ему не нужно приводить их в порядок словами: «Так вот, сегодня я должен вытереть все это», и потом наподобие этого. Нет, у него внутри имеется масло, потому что это голубь. Просто хранит его в чистоте, понимаете? Это верно. Вы сделаете это. Вы примете его подобным образом. Это мое увещевание к вам в это преддверие Нового года. Я увещеваю эту небольшую скинию. Как я люблю вас. Как я люблю эту небольшую группу людей. Как мне хотелось бы когда-нибудь приехать, пройти по этому зданию и просто посмотреть. Знаете, что я всегда жаждал увидеть? Исполненную Духом Церковь. Что грех не сможет даже приблизиться к ней. Как только один член сделает что-то неправильное, Дух тут же назовет это. Он будет бояться присоединяться к христианам до того, как признает это и исправит это, потому что его назовут прямо на собрании, когда вы собираетесь. Вы видите, разве это не было бы прекрасно? Тогда нечистый войдет и сядет среди вас, первое же, что вы увидите, Святой Дух проговорит таким образом, что откроет тайны их сердца, понимаете, расскажет им. Так вот, если это будет действовать самим, это будет действовать и с другим, вы понимаете? Понимаете? И все в молитве. Все вы как одно подразделение. Один человек. Просто один человек. Как мы члены этого тела, которое действует. Все рождены свыше от Духа Божьего. Исполненные тем же Духом. Крещенные в то же тело. Разве это не будет замечательно? Так вот, мы можем иметь это. Бог обещал это нам, но сначала смерть, погребение и воскресение с Ним. Давайте сейчас склоним свои головы для молитвы. Здесь также лежат платочки.
Holy God, we realize, Lord, that
Святой Бог, мы осознаем, Господь, святость нахождения на этом месте. Мы осознаем, что находимся в Доме Божьем. Мы включены, связаны с телом Христовым, которое есть Дом Божий. Члены этого тела собрались вместе. Один едет из одного места, а другой из другого. Собираются вместе. И сегодня, по поводу этого урока воскресной школы, он был длинным и затянутым. Но, Отец, я верю, что это назначено Тобой, что это должно было быть таким вот образом, чтобы мы поняли, что значит рождение и воскресение, что значит родиться свыше. Мы должны сначала, первое, для того, чтобы родиться свыше, мы должны умереть. Ты не меняешь своих законов. Закон природы по-прежнему обеспечит. Закон природы гласит, что любое семя сначала должно умереть, чтобы родиться заново. И мы осознаем, что нам тоже необходимо умереть, чтобы родиться заново. И столь многие, Господь, сегодня, я молю, чтобы Ты простил нас, столь многие полагались на какие-то свои переживания, что они утверждают, что родились заново, но плоды их жизни показывают, что это они выросли
не на том дереве. В этом моя причина, отец, когда сегодня утром спрашивал, если брат Невилл скажет мне, чтобы изложил послание, я просто преподам урок воскресной школы. И поэтому, отец, я исполнил это с любовью и всем своим сердцем, чтобы люди могли это понять, не основывались на каком-то своем незначительном переживании, а основывались исключительно на своей ежедневной жизни. Как они живут в то время, когда они в церкви, и как они живут, когда снаружи приходит сильное давление? Бегут ли они ко Кресту за помощью, когда приходят трудности, или же они ходят в собственном духе и собственных мыслях? Когда на них сердятся, они раздражаются в ответ. Вот в этом вопрос, отец. И когда мы понимаем, что это совершенно невозможно, чтобы кто-то из нас спас другого, что Бог проложил правильный путь, вседостаточную жертву, и это единственный путь, которым мы сможем прийти. Не через какую-то церковь, какое-то вероучение, какую-то деноминацию, какое-то ощущение, но путем Христа. Когда первый человек, праведный, умер, он умер на жертвеннике вместе со своим Агнцем. И до самого нынешнего часа каждый прочий праведный человек должен умереть на медном Божьем жертвеннике вместе со своим Агнцем, Христом Иисусом. Тогда мы умерли вместе с Ним и воскресли заново в новой жизни. Даруй это, Господь, чтобы это не обошло стороной ни одно находящееся здесь сердце. Дай нам сегодня обдумать это, Господь, когда мы вернемся сегодня после обеда в 7:30, чтобы начать здесь сегодня вечером серию собраний с проповедями. Молю, чтобы Ты благословил каждого Твоего слугу в этот вечер сильными посланиями, Господь. Даруй это, пусть наши души наполнятся. Эти люди, проехавшие такое большое расстояние, чтобы приехать, пусть так наполнятся Евангелием силы Божьей в этот канун Нового года, что они уедут отсюда счастливыми и радостными. Даруй это, Господь, подавая им духовную пищу на наступающий год. Даруй это. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И Ты сказал, если вы не простите от своего сердца каждому человеку его беззаконий, то и ваш Небесный Отец не простит вас. Поэтому, Господь, мы прощаем каждого. Мы, верою в это утро, возлагаем свои души на жертвенник, выжигаем из себя каждую частицу мирской жизни, Господь. Пусть дым поднимется над нашей жертвой, Господь, и станет приятным благоуханием в Твоих ноздрях. Даруй это, Господь, поскольку мы возлагаем не сгоревшего Агнца, но возлагаем себя туда, как грешников, чтобы сгореть, как грешники, и перемениться в ягнят через новое рождение. Даруй это, Господь. «Потом не введи нас в искушение, но избавь нас от зла, зла болезни, зла угнетенности. Исцели каждого находящегося сегодня утром в этом здании. Каждый больной пусть сегодня исцелится, Господь». Я говорю эти слова во имя Господа Иисуса, чтобы горы, находящиеся перед этими людьми, пусть они все сдвинутся сегодня. Если это болезнь, если это похоть, если это страсти, если это что-то мирское, пусть это будет удалено с пути, и пусть Божье Слово придет и проявится в их жизни. Избавь нас от зла, ибо Твое есть Царство, Господь, и сила, и слава вовеки. Аминь. Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил и на Голгофе. спасение мне. Пожмите сейчас друг другу руки. Люблю его. Просто повернитесь и скажите: «Приветствую, мой брат, приветствую!» Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил, спасение. Продолжай играть дальше. Хочу поблагодарить каждого из вас за всю вашу доброту в этом прошедшем году. Наверное, я приступлю к своему посланию сегодня вечером, если будет угодно Господу, в 7:30. Хочу поблагодарить Чарли и Нелли и Родни с его женой за их доброту в охотничий сезон, когда я бываю там. Они обходятся со мною так, будто я их отец или их брат. И ко всем вам, которые были так добры ко мне, благодарю вас, брат и сестра Даух, и брат Райт, также брат Бен, и многие, все вы, брат Палмер, и, вы знаете, остальные из Джорджии, отовсюду, благодарю вас. Между прочим, отец Марджи, вчера звонили и сказали, что он заболел. Марджи и Родни здесь? Нет? Как старик? Давайте просто медленно. Давайте помолимся. Небесный Отец, несколько недель назад я сидел на небольшом сельском крыльце далеко в Кентукки, у дороги. Там сидел пожилой папочка в комбинезоне и выцвевшей синей рубашке, дрожал. Взял его за руку и понял, что он приближается к концу. Пожилая мать пригласила меня в дом отведать печенье с соусом. Господь, они только проявляют почтение к Твоему Слову. Сейчас он едва здесь держится. Он уходит от нас. Не допусти, чтобы он умер грешником, Господь. Может быть, это наша вина Твоего слуги, Господь, тот несчастный старик, не знающий ничего, кроме разбивания глыб и заработка на жизнь для своих детей. Но я обнаружил в нем приятный нежный дух. Не допусти, чтобы он умер грешником. Его дочь — одна из нас, Господь. И как пожилая Марджи, боль в тех плечах, и как она служила мне и старалась приготовить мне постель, чтобы поспал там, и завтрак на столе, и она, и Нелли, и Чарли, и все остальные, матушка Кокс. И она плакала, сказали, по телефону, ее папа уходит. Это ее папа. Господь, подойди сейчас к той кислородной палатке, постучись. Не в палатку, а в ту палатку двери его сердца. Может быть, некоторые из нас еще не выполнили свою обязанность сходить к нему, Господь. Некоторые, другие твои слуги, может быть, в его молодости, когда его разум схватывал быстро, может быть, это наша вина, Господь, что мы не убедили его. Тогда прости нас, Господь, и введи его в свое царство. Даруй это, Отец. Сейчас мы передаем его тебе, и если это возможно или есть в твоем великом плане, если ты поднимешь его, Господь, может быть, некоторым из нас представится еще возможность поговорить с ним. Однако наша мольба о его душе, Господь, потому что очень скоро она отправится в путь, похоже на то, уплывет в неведомую даль, о, не имея лоцмана, никого, кто проведет его там сквозь туман и мглу. Он собьется с пути, Господь. Пусть к нему сегодня утром придет лоцман, знающий путь, поставит его маленький кораблик у борта древнего корабля Сиона. Когда он отправится в путь, он обязательно достигнет земли безопасно. Даруй это, Отец. Мы передаем сейчас его тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю его, люблю его. Давайте поднимем руки. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Вечером постараюсь управиться с посланием немного быстрее, чем утром. Сейчас ускользаю. Если бы я мог взять вас к себе домой, угостить всех вас хорошим обедом, я непременно угостил бы, если бы мог. Но я надеюсь, что Господь по-настоящему питает вас, говоря духовно, в Его благости и милости, что вы поймете это и достигнете полного возраста того, которого вы любите, вашего Спасителя Иисуса Христа. Теперь, когда мы будем выходить из этого здания и поднимемся для молитвы, роспуска, мы хотим спеть нашу песню, и непременно повинуйтесь этому. Имя Иисуса ныне. Так вот, через минуту мы сделаем объявление, объявим, как только споем нашу песню. Хорошо?
Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине, он даст мир душе твоей. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя ты возьми святое, как защиту от оков.
Послушайте сейчас вот что.
Если враг грозит бедою...
Что вы делаете?
Повторяй то имя вновь, имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине.
Thank you.
Теперь запомните, я верю, что Иисус Христос говорит это каждому человеческому существу о своем первом учении. Если человек не родится от воды, это слово, омовение водой посредством слова, и духа, это Святой Дух, подтверждающий слово, он не сможет увидеть Царство Небесное. Вы верите этому? Видите? Водой, омовение водой посредством слова, слово и истина, он есть истина, вода и дух, дух, приходящий вместе со словом для подтверждения слова, оживляющий Бога во мне. Видите, мы не сможем понять Царство Небесное, пока это не произойдет. Тогда, когда это начинает происходить, тогда мы видим в себе Слово, рожденное от Слова и от Духа, проявляющего себя, ведущего меня не в сторону от Слова. Дух ведет меня к Слову, и Слово живет во мне, проявляет Бога в вашей жизни. Вы никогда не поймете Царство Божье и никак не сможете войти в Него. Благословит вас Бог, брат Невилл.